Часть четвертая. Семь правил выработки такого умонастроения, которое принесет вам душевное спокойствие и счастье. Глава двенадцатая. Девять слов, которые могут изменить вашу жизнь. Несколько лет назад меня во время выступления по радио попросили ответить на следующий вопрос. Какой самый важный урок вы получили в жизни? Ответить мне было легко. Самый ценный урок, который я усвоил в жизни, это осознание важности того, что мы думаем. Скажи мне, что ты думаешь, и я скажу, кто ты. Наши мысли определяют особенности нашей личности. Наше отношение к жизни – фактор, определяющий нашу судьбу. Эмерсон сказал, человек есть то, что он думает в течение дня. Разве может он быть чем-либо еще? Я теперь знаю, вне всякого сомнения, что самая большая проблема, с которой мы с вами сталкиваемся, в действительности чуть ли не наиважнейшая среди всех остальных наших проблем, это выбор правильного умонастроения. Если мы способны сделать этот выбор, мы окажемся на пути к решению всех своих проблем. Великий философ Марк Аврелий, который правил Римской империей, выразил эту мысль в девяти словах, которые могут определить вашу судьбу. Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней. В самом деле, если мы думаем о счастье, мы чувствуем себя счастливыми. Если нас посещают печальные мысли, мы грустим. Если в наших мыслях присутствует страх, мы боимся. Если мы думаем о болезнях, вполне возможно, что мы заболеем. Если мы думаем о неудачах, в чем-то мы наверняка потерпим фиаско. Если мы погрязли в жалости к себе, все будут избегать нас. «Вы не то, — сказал Норман Винсент Пилл, — что вы о себе думаете. Вы именно то, что вы думаете». Вам кажется, что я пропагандирую примитивно-оптимистическое отношение ко всем вашим проблемам? Нет, к сожалению, жизнь не так проста. Но я за то, что мы должны выработать у себя положительное, а не отрицательное отношение к окружающему миру. Другими словами, нам следует заботиться о решении своих проблем, но не проявлять беспокойство по их поводу. В чем здесь разница? Давайте я проиллюстрирую эту мысль. Каждый раз, когда я перехожу какую-либо Нью-Йоркскую улицу с интенсивным движением транспорта, я забочусь о том, чтобы не попасть под машину. Но это не повергает меня в беспокойство. Заботиться — это значит осознавать, в чем заключаются наши проблемы, и спокойно принимать меры к их разрешению. Проявлять беспокойство — означает непрерывное хождение по кругу, тщетное и доводящее до исступления. Можно быть поглощенным серьезными проблемами, но при этом следует идти по улице с гордо поднятой головой и с гвоздикой в петлице. Я присутствовал при том, как Лоуэлл Томас поступил именно так. Однажды я был удостоен чести работать с Лоуэллом Томасом. Мы вместе демонстрировали его знаменитые фильмы о компаниях Алленби и Лоуренса во время Первой мировой войны. Он и его помощники снимали военные действия примерно на 6 фронтах. И, что самое главное, они привезли хроникальные киноматериалы, изображавшие Лоуренса и его экзотическую арабскую армию, а также документальный фильм о том, как Алленби завоевал Святую Землю. Его выступление, сопровождавшиеся демонстрацией фильмов с Алленби в Палестине и с Лоуренсом в Аравии, принесли ему сенсационный успех в Лондоне и во всем мире. Оперный сезон в Лондоне был отложен на 6 недель с тем, чтобы Томас мог продолжить свои выступления в Королевском оперном театре в Ковент-Гардене, где при этом демонстрировались фильмы об этих невероятных приключениях. После его сенсационного успеха в Лондоне последовало триумфальное турне по многим странам. Затем он 2 года работал над фильмом о жизни в Индии и Афганистане. после цепи невероятных неудач случилось невозможное. Он оказался в Лондоне совершенно разоренный. Я был вместе с ним в то время. Помню, как нам приходилось брать подешевле блюда в грошовых ресторанах. Мы бы не могли питаться даже так, если бы не одолжили деньги у одного шотландца, Джеймса Макби, знаменитого актера. Вот суть данного рассказа. Даже тогда, когда Лоуэлл Томас делал огромные долги или переживал тягостные разочарования, он был занят своими проблемами, но не был поглощен беспокойством. Он знал, что нельзя позволить себе распуститься, иначе все отвернутся от него, даже его кредиторы. Поэтому каждое утро, перед тем, как отправиться по своим делам, он покупал цветок, вставлял его в петлицу и весело шествовал по Оксфорд-стрит с гордо поднятой головой. Его мысли были положительными и мужественными, и он не позволял себе поддаваться унынию и думать о поражении. Он рассматривал поражение как элементы игры, как полезную тренировку для тех, кто стремится достичь успеха в жизни. Наше умонастроение оказывает почти неправдоподобное влияние на наши физические силы. Знаменитый английский психиатр Хэтфилд приводит потрясающую иллюстрацию этого факта в своей замечательной книге «Психология силы». «Я провел эксперимент с тремя мужчинами», — пишет Хэтфилд. «Я проверил влияние внушения на их физическую силу, которая измерялась с помощью динамометра. Он велел каждому из испытуемых сжать динамометр изо всех сил. Эксперимент проводился при трех различных условиях. Когда эксперимент проводился в условиях нормальной работы испытуемых, средняя сила сжатия составляла 101 фунт. Затем эксперимент проводился после того, как испытуемые были подвергнуты действию гипноза. Вначале им внушили, что они очень слабы. В результате они могли выжать лишь 29 фунтов, менее трети их нормальной силы. Один из испытуемых был боксером. Когда под действием гипноза ему внушили, что он слабый, ему, по его словам, показалось, что рука его вдруг стала крошечной, как у ребенка. Во время третьего эксперимента Хэтфилд внушил испытуемым, что они очень сильны. После этого каждому из них удалось выжать в среднем 142 фунта. Когда сознание было заполнено положительными мыслями о силе, то их действительная физическая сила увеличилась почти на 50%. А сейчас я приведу вам еще один пример магической силы мысли. Я расскажу вам одну из самых поразительных американских историй. Я мог бы написать о ней целую книгу, но сейчас расскажу кратко. Однажды в холодную октябрьскую ночь, вскоре после окончания гражданской войны, бездомная, нищая женщина, которая была всего лишь скитальцем на земле, постучала в дверь дома мамаши Бепстер, жены отставного морского капитана, живший в Эмсбери, штат Массачусетс. Открыв дверь, мамаша Бепстер увидела хрупкое, крошечное создание, не более 100 фунтов кожи и костей. Незнакомка, некая миссис Гловер, сказала, что она ищет дом, где можно обдумать и решить великую проблему, которая поглощала ее днями и ночами. «Почему бы вам не остановиться здесь?» — предложила миссис Бепстер. Я совсем одна в этом большом доме. Миссис Гловер могла бы остаться с мамашей Бепстер на неопределенный срок, если бы вдруг на каникулы не приехал ее зять Билл Эллис из Нью-Йорка. Узнав о присутствии в доме миссис Гловер, он закричал: «Никаких бродяг не должно быть в этом доме!» и вышвырнул бездомную женщину на улицу. Она вышла в унылый моросящий дождь. Несколько минут стояла, дрожа от холода, а затем отправилась вниз по дороге в поисках укрытия. Сейчас следует самая волнующая часть этой истории. Бродяги, которую Билл Эллис презрительно выставил из дома, было суждено оказать огромное влияние на образ мыслей людей всего мира. В настоящее время она известна миллионам преданных последователей как Мэри Бейкер Эдди, основательница христианской науки. В прошлом в ее жизни не было ничего, кроме болезней, печалей и трагедий. Ее первый муж умер вскоре после того, как они поженились. Второй муж бросил ее и сбежал с замужней женщиной. Впоследствии он умер в приюте для бедных. У нее был единственный ребенок, сын. Из-за бедности, болезни и беспокойства она была вынуждена покинуть его, когда ему было 4 года. Она потеряла с ним всякую связь и не видела его в течение 31 года. Из-за своего слабого здоровья миссис Эдди много лет проявляла интерес к тому, что она называла «наукой исцеления от болезней ума». Драматический поворотный пункт в ее жизни произошел в Линне, Массачусетс. Однажды в холодный день она брела по окраине города, вдруг поскользнулась на обледенелой мостовой и неудачно упала, потеряв сознание. Повреждение позвоночника было настолько серьезным, что все ее тело содрогалось от судорог. Врачи считали, что дни ее сочтены, а если она каким-то чудом останется в живых, то никогда больше не сможет ходить. Лежа на своем якобы уже смертном одре, Мэри Бейкер Эдди открыла Библию и, как она поведала, божественный наставник указал ей следующие слова из Евангелия от Матфея. «И вот принесли к нему расслабленного на постели, и Иисус сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой». Эти слова Иисуса, как призналась она, придали ей такую большую силу и глубокую веру, такую исцеляющую энергию, что она немедленно встала с постели и пошла. «Этот опыт, — сказала миссис Эдди, — был для меня тем упавшим на голову яблоком, которое привело меня к открытию, как стать здоровой и исцелять других. Я получила достоверное подтверждение, что первопричиной всего является разум, и всякое явление в своей основе есть результат действия духа». Таким образом, Мэри Бейкер Эдди стала основателем и проповедником новой отрасли – христианской науки, единственной великой веры, основанной женщиной. Эта наука нашла признание во всем мире. Вероятно, вы сейчас говорите себе: «Этот Карнеги еще пропагандирует и христианскую науку». Ничего подобного. Вы не правы. Я не проповедник христианского учения. Но чем дольше я живу, тем более глубоко я верю в могучую силу разума. В результате преподавания взрослым в течение 35 лет я знаю, что мужчины и женщины способны избавиться от беспокойства, страха и различных видов заболеваний и преобразовать свою жизнь путем изменения образа мыслей. Я знаю. Я знаю. Сотни раз я наблюдал невероятные метаморфозы в жизни людей. Я видел это так часто, что они меня уже не удивляют. Например, одно из превращений подобного рода произошло с моим учеником Фрэнком Уэйли, проживающим в городе Сент-Пол на улице Западной Идахо, в доме номер 1469 в штате Миннесота. У него было нервное потрясение. Что его принесло? Беспокойство. Фрэнк Уэйли рассказал мне: «Я беспокоился обо всем на свете. Переживал, что выгляжу слишком худым. Мне казалось, что я теряю волосы. Я беспокоился, что у меня никогда не будет достаточно денег, чтобы жениться. Нервничал, что никогда не смогу стать хорошим отцом. Боялся, что потеряю девушку, на которой собирался жениться. Я переживал от того, что моя жизнь казалась неудавшейся. Меня беспокоило, какое впечатление я произвожу на других людей. Я нервничал, потому что мне казалось, будто у меня язва желудка. Я не мог больше работать и подал заявление об уходе. я нагнетал такое напряжение в своей душе, что сам себе стал казаться паровым котлом без защитного клапана. Напряжение стало настолько невыносимым, что моя психика должна была окончательно выйти из строя. Так и случилось. Если вы никогда в жизни не испытывали потрясения, дай вам Бог никогда его не испытать. Ведь никакая физическая боль не сравнится с агонией нервов. Моя нервная система была настолько подорвана, что я не мог говорить даже с членами своей собственной семьи. Я потерял контроль над своими мыслями. Я был полон страха, подпрыгивал при малейшем шуме. Я избегал всех людей и часто плакал без всякой причины. Каждый день был мучением. Я чувствовал, что меня покинули все, даже Бог. У меня было желание броситься в реку и закончить все свои страдания. Вместо этого я решил отправиться путешествовать во Флориду, надеясь, что перемена обстановки поможет мне. Когда я сел на поезд, отец вручил мне письмо и просил не распечатывать его до прибытия во Флориду. Я приехал туда в самый разгар туристического сезона, не мог устроиться в гостинице и снял спальное место в гараже. Я пытался получить работу на грузовом судне в Майами, но у меня ничего не получилось. Итак, я проводил много времени на пляже. Во Флориде я чувствовал себя еще более несчастным, чем дома. Наконец, я распечатал письмо отца и прочитал его. В нем было сказано: «Сын, ты сейчас находишься на расстоянии 1500 миль от дома, но не чувствуешь себя лучше. Не правда ли? Я знал, что во время путешествия состояние твоей души не изменится, потому что ты взял с собой единственную причину всех твоих беспокойств — себя самого. Ты совершенно здоровый человек, ведь нет никаких нарушений ни в твоем теле, ни в твоей психике. Виноваты не обстоятельства, которые довели тебя до отчаяния. В корне неправильно то, что ты думаешь об этих обстоятельствах. Человек есть то, что он думает, что он чувствует в своей душе. Когда ты поймешь это, сын, возвращайся домой. Только тогда ты можешь считать себя вылеченным». Письмо отца рассердило меня. Я искал сочувствия, а не поучений. Я был настолько взбешен, что решил никогда в жизни не возвращаться домой. В тот вечер я гулял по одной из улиц Майами, подошел к церкви, где происходило богослужение. Мне было некуда идти, я зашел в церковь и прислушался к словам молитвы. «Тот, кто способен покорить свой дух, более могуч, чем тот, кто покоряет города». В Божьем храме я услышал мысль, высказанную в письме моего отца, и все это опрокинуло мои собственные неправильные мысли. Впервые в жизни я почувствовал себя в состоянии мыслить ясно и логично. Я понял, как глупо вел себя в прошлом. Я был потрясен, увидев себя подлинного. Ведь я пытался изменить весь мир и все человечество, когда изменить требовалось лишь одно — мое умонастроение. На следующее утро я собрал вещи и отправился домой. Через неделю вышел на работу, а 4 месяца спустя женился на девушке, которую все время боялся потерять. Сейчас мы с ней очень счастливы, у нас 5 детей. Бог вознаградил меня и в материальном, и в духовном отношении. В период нервного потрясения я работал мастером в ночную смену. Мне подчинялись 18 человек. В настоящее время я занимаю должность директора картонной фабрики, где работает 150 человек. Сейчас жизнь кажется мне более полной и благоприятной. Я уверен, что оценил подлинные жизненные ценности. Когда подползают неприятные моменты, а они бывают в жизни каждого человека, я приказываю себе настраиваться на положительные мысли и говорю себе, что все окей. Откровенно говоря, я рад, что перенес нервное потрясение, потому что, наконец, понял, какое огромное влияние оказывают наши мысли на моральное и физическое состояние. В настоящее время я могу заставить свои мысли работать в мою пользу, а не против меня. Сейчас я понимаю, что отец был прав, утверждая, что причиной моих мучений в прошлом были не внешние обстоятельства, а мое отношение к ним. Как только я понял это, я вылечился и больше не болел. Такова история Фрэнка Уэйли. Я глубоко убежден в том, что наше душевное спокойствие и радость бытия зависят не от того, где мы находимся, что мы имеем или какое положение в обществе занимаем, а исключительно от нашего умонастроения. Внешние условия не имеют к этому почти никакого отношения. Например, вот история старого Джона Брауна, которого повесили за то, что он захватил правительственный арсенал в городе Харпоро-Ферри и призывал рабов к восстанию. Он ехал к виселице, сидя на своем гробу. Тюремщик, который ехал рядом с ним, был взволнован и удручен. Но старый Джон Браун оставался спокоен и невозмутим. Проезжая мимо гор Блуридж в Виргинии, он воскликнул: «Какая живописная местность! У меня никогда не было возможности увидеть ее раньше». А вот пример Роберта Фалкона Скотта и его товарищей, первых англичан, достигших Южного полюса. Их обратный путь, вероятно, был одним из самых страшных испытаний, выпавших на долю человека. У них кончились продовольствие и горючее. Они не могли больше продвигаться вперед, так как ужасный буран бушевал в течение 11 дней и ночей на самом краю земли. Ветер был таким свирепым, что прорезал борозды в полярном льду. Скотт и его товарищи знали, что им суждено умереть. Отправляясь в путешествие, они взяли с собой опиум, чтобы в случае необходимости иметь возможность избавиться от мучений. Стоило им принять большую дозу опиума, и можно было бы спокойно уснуть и никогда не проснуться. Но они не воспользовались этим наркотиком и, умирая, пели радостные и воодушевляющие песни. Мы узнали об этом из прощального письма, обнаруженного поисковой партией 8 месяцев спустя вместе с их замерзшими телами. Да, если мы преисполнены творческих порывов, мужества и спокойствия, то мы способны наслаждаться природой, сидя на собственном гробу, и петь радостные и воодушевляющие песни в своих палатках, умирая от голода и холода. Мильтон, будучи слепым, понял эту же истину 300 лет назад. Ум человека — самостоятельная страна, и в ней человек способен превратить ад в рай и рай в ад. Отношение к жизни Наполеона и Эллен Келлер полностью подтверждает мысль Мильтона. Наполеон достиг всего, к чему обычно стремятся люди — славы, власти и богатства. Однако он сказал, находясь на острове Святой Елены: «В моей жизни никогда не было хотя бы 6 счастливых дней». Тогда как слепо-глухонемая Эллен Келлер утверждала: «Моя жизнь так прекрасна». Если за полвека своей жизни я чему-либо научился, то лишь тому, что никто в мире не может принести вам душевное спокойствие, кроме вас самих. Я просто пытаюсь повторить прекрасные слова, сказанные Эмерсоном в конце его эссе «Доверие к себе». Он писал: «Политическая победа, повышение доходов, выздоровление близких, возвращение отсутствовавшего друга — или иное внешнее событие поднимают настроение, и тебе кажется, что впереди ждет только хорошее. Не верь этому. Так никогда не бывает. Ничто не может вселить мир в твою душу, кроме тебя самого». Эпиктет, великий философ-стоик, предупреждал, что следует уделять большее внимание устранению дурных мыслей из головы, чем удалению опухолей и нарывов, появляющихся на нашем теле. Эпиктет говорил об этом 19 веков назад, но современная медицина поддержала его точку зрения. Доктор Кенби Робинсон заявил, что из каждых 5 пациентов больницы Джона Хопкинса 4 страдали от болезней, вызванных эмоциональным напряжением и стрессами. Это часто наблюдается и в случаях органических расстройств. В конце концов, сказал он, эти заболевания являются результатом неприспособленности человека к жизни и ее проблемам. Великий французский философ Монтень сделал следующие 17 слов девизом своей жизни. Человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от того, как он оценивает то, что происходит. А наша оценка того, что происходит, всецело зависит от нас. Вы спросите, как я смею давать вам советы, когда вы так измучены беспокойством, и ваши нервы похожи на провода, которые вот-вот порвутся. Как самим себя успокоить? Требовать от вас изменить ваш образ мышления с помощью волевого усилия? Да, я настаиваю именно на этом. И это не все. Я собираюсь показать вам, как это сделать. Для этого, возможно, потребуется небольшое усилие с вашей стороны, но секрет очень прост. Уильям Джеймс, который является корифеем в области практической психологии, однажды сделал следующее наблюдение. Считается, что действие является следствием настроения, но на самом деле одно неотделимо от другого. Регулируя свои действия, которые более непосредственно контролируются нашей волей, мы можем косвенно регулировать наше настроение, которое этому контролю не подчиняется. Другими словами, Уильям Джеймс считает, что мы не можем немедленно изменить наши эмоции с помощью одного лишь волевого усилия, но мы способны изменять наши действия. А когда мы изменяем свои действия, мы автоматически изменяем свои чувства. Итак, объясняет он, если вы опечалены, вы не можете сразу же развеселиться. Но если вы будете сидеть, двигаться и говорить с веселым видом, вы невольно воспрянете духом. Этот простой трюк в самом деле помогает? Он воздействует, как пластическая операция. Попытайтесь испытать это на себе. Прежде всего, улыбайтесь широко, весело и от всей души. Расправьте плечи, дышите глубже и попробуйте спеть куплет из какой-нибудь веселой песенки. Если вы не умеете петь, свистите. Если вы не можете свистеть, мурлычьте себе под нос. Вы сразу же поймете, что имел в виду Уильям Джеймс. Ведь физически невозможно оставаться унылым или подавленным, если вы надели на себя маску счастливого человека. Это одна из небольших основных истин природы, и она может совершить чудеса в вашей жизни. Я знаю одну женщину в Калифорнии, не буду называть ее имени, которая могла бы избавиться от всех своих несчастий за 24 часа, если бы знала этот секрет. Она уже старая и к тому же вдова. Признаю, что это печальное обстоятельство, но старается ли она хотя бы вести себя так, словно она счастлива? Нет. Если вы спросите ее, как она себя чувствует, она ответит: «О, у меня все в порядке», но выражение ее лица, печальные интонации говорят: «О, Боже, если бы вы только знали, как мне тяжело». Создается впечатление, будто она осуждает вас за то, что вы смеете быть счастливым в ее присутствии. Сотни женщин находятся в худшем положении, чем она. Муж оставил ей достаточно денег по страховому полису, чтобы она не нуждалась до конца своих дней. Ее замужние дочери могут всегда приютить ее, но я редко видел ее улыбающейся. Она жалуется, что 3 ее зятя — скупые и эгоистичные люди, но, несмотря на это, она гостит у них месяцами. Кроме того, она жалуется, что дочери никогда не делают ей подарки, хотя она тайно копит деньги. Как она выражается, деньги должны быть отложены на старость. Эта женщина отравляет жизнь себе и своим несчастным детям. Разве так должно быть? Все это очень грустно, но она могла бы измениться, если бы захотела, и из несчастной, озлобленной, сетующей на жизнь старухи превратиться в почтенного и всеми любимого члена семьи, если бы только захотела. Чтобы произошло такое превращение, ей следовало бы начать вести себя так, словно ей весело, и она хоть немного любит своих близких, вместо того, чтобы заниматься оплакиванием своей разбитой жизни. Я знаю человека из Индианы, Энглерта, который все еще жив благодаря тому, что он открыл этот секрет. 10 лет назад мистер Энглерт перенес скарлатину, после чего получил осложнение – нефрит. Он обращался ко многим врачам, даже к знахарям, но никто не мог ему помочь. Вскоре у него возникли другие осложнения, резко повысилось кровяное давление, он пошел к врачу, и оказалось, что его давление достигло 214. Ему сказали, что положение критическое, заболевание будет прогрессировать, и ему лучше немедленно привести в порядок свои дела. «Я пошел домой», — рассказывал он, — «и проверил, выплачен ли мой страховой полис, затем я признался Творцу во всех своих прегрешениях и предался печальным размышлениям. Я всех сделал несчастными, моя жена и члены семьи страдали, а я находился в глубокой депрессии. Целую неделю я сетовал на жизнь и жалел свою особу. Потом задумался и сказал себе: ты поступаешь глупо. Может быть, ты проживешь еще год. Так почему не попытаться прожить его счастливо? Я расправил плечи, широко улыбнулся и попытался вести себя так, словно у меня все в порядке. Признаюсь, что вначале мне потребовалось значительное усилие, но я заставил себя выглядеть веселым и довольным жизнью. И это помогло не только моей семье, но также и мне. Вскоре я в самом деле стал чувствовать себя лучше, почти так же хорошо, как я пытался изобразить. Мое состояние заметно улучшилось. И сейчас, спустя много месяцев после моих предполагаемых похорон, я жив, здоров, счастлив, и мое кровяное давление понизилось. Я твердо знаю одно. Прогноз врача, несомненно, оправдался бы, если бы я продолжал думать о смерти и поражении. Мне удалось преодолеть болезни исключительно благодаря изменению образа мыслей. Позвольте мне задать вам вопрос. Если веселый, довольный вид и положительный, оздоровляющий образ мыслей смогли спасти жизнь этого человека, то почему вы и я позволяем себе хотя бы одну минуту быть грустными и подавленными? Для чего мы делаем несчастными и подавленными себя и окружающих, когда у нас есть возможность постепенно стать счастливыми? Стоит нам только начать играть роль довольных и веселых людей. Много лет назад я прочитал небольшую книгу, которая оставила неизгладимый след в моей жизни. Она называлась «Как человек думает». Автор ее Джеймс Лейн Аллен. И вот что там сказано. Человек обнаружит, что когда он изменяет свое отношение к вещам и к другим людям, они тоже изменяются по отношению к нему. Стоит человеку радикально изменить свои мысли, и он с удивлением увидит, как быстро меняются материальные условия его жизни. Люди притягивают к себе не тем, что они хотят, а тем, чем они являются. Божество, определяющее наши судьбы, заключено в нас самих. Оно — это наша подлинная сущность. Все, чего человек достигает, является прямым результатом его собственных мыслей. Человек способен подняться, одержать победу и достичь успеха, только возвысив свои мысли, но может остаться слабым, жалким и несчастным, если откажется возвысить свои мысли. Как сказано в книге Бытия, Творец дал человеку власть над всей огромной землей. Безусловно, это великий дар. Но мне ни к чему такие сверхцарские прерогативы. Все, чего я желаю, приобрести власть над собой, власть над своими мыслями, над своими страхами, над своим разумом и своей душой. И что самое замечательное, я знаю, как достичь этой власти в поразительной мере, в любое время, когда захочу. Для этого мне следует просто управлять своими действиями, а они, в свою очередь, окажут влияние на мои реакции. Давайте вспомним следующие слова Уильяма Джеймса. Многое из того, что мы называем злом, часто можно обратить в бодрящее и вдохновляющее добро путем простой перемены умонастроения страдающего. От страха и отчаяния следует перейти к борьбе. Так будем бороться за наше счастье. Давайте начнем бороться за наше счастье на основе оптимистического конструктивного мышления. Для этого я предлагаю вам программу, которую следует выполнять каждый день. Она называется «Именно сегодня». Я считаю ее настолько стимулирующей, что раздал ее в сотнях экземпляров. Ее написала покойная Сибилла Партридж 36 лет назад. Если вы и я будем следовать этой программе, мы устраним большую часть наших тревог и безмерно увеличим то, что французы называют радость жизни. Именно сегодня. Первое. Именно сегодня я буду счастлив. Это означает, что я буду руководствоваться словами Авраама Линкольна, который сказал, что большинство людей счастливы примерно настолько, насколько они полны решимости быть счастливыми. Счастье заключено внутри нас. Оно не является результатом внешних обстоятельств. Второе. Именно сегодня я постараюсь приспособиться к той жизни, которая меня окружает, а не пытаться приспособить все к моим желаниям. Я приму мою семью, мою работу и обстоятельства моей жизни такими, какие они есть, и постараюсь приноровиться к ним. Третье. Именно сегодня я позабочусь о своем организме. Я сделаю зарядку, буду ухаживать за своим телом, правильно питаться, постараюсь не наносить вреда своему здоровью и не пренебрегать им, чтобы мой организм стал идеальной машиной для выполнения моих требований. Четвертое. Именно сегодня я постараюсь уделить внимание развитию своего ума. Я изучу что-нибудь полезное. Я не буду лентяем в умственном отношении. Я прочитаю то, что требует усилия, размышления и сосредоточенности. Пятое. Именно сегодня я займусь нравственным самоусовершенствованием. Для этого я рассчитываю осуществить три дела. Я сделаю кому-нибудь что-то полезное, так, чтобы он не знал об этом, и сделаю, по крайней мере, еще два дела, которые мне не хочется делать, просто для упражнения, как советует Уильям Джеймс. Шестое. Именно сегодня я буду ко всем доброжелательно настроен. Я постараюсь выглядеть как можно лучше, по возможности надену то, что мне больше всего идет, буду разговаривать тихим голосом, любезно вести себя, буду щедрым на похвалы, постараюсь никого не критиковать, ни к кому не придираться и не пытаться кем-то руководить или кого-то исправлять. Седьмое. Именно сегодня я постараюсь жить только нынешним днем. Не буду стремиться решить проблему всей своей жизни сразу. В течение 12 часов я смогу выполнять даже то, что привело бы меня в ужас, если бы мне пришлось этим заниматься всю жизнь. Восьмое. Именно сегодня я намечу программу своих дел. Я запишу, что я собираюсь делать каждый день. Возможно, я не смогу точно следовать этой программе, но я составлю ее. это избавит меня от двух зол — спешки и нерешительности. Девятое. Именно сегодня я полчаса проведу в покое и одиночестве и постараюсь расслабиться. Десятое. Именно сегодня я не буду бояться, в особенности не буду бояться быть счастливым, наслаждаться красотой, любить и верить, что те, кого я люблю, тоже любят меня. Если вы хотите выработать у себя умонастроение, которое принесет вам покой и счастье, выполняйте правило первое. Думайте и ведите себя жизнерадостно, и вы почувствуете себя жизнерадостным. Глава 13. Стоит ли мстить своим врагам? Однажды вечером, много лет назад, мне довелось посетить Йеллоустонский национальный парк. Я сидел вместе с другими туристами на балконе. Мы любовались чудесным лесом, где росли ели и сосны. Вскоре перед нами предстал зверь, появление которого мы ожидали. Гроза лесов, медведь-гризли. Он вышел на ярко освещенное место и начал пожирать отбросы, выброшенные из кухни одного из отелей, расположенных поблизости. Лесничий, майор Мартин Дейл, сидя на лошади, рассказывал возбужденным туристам о медведях. Мы узнали, что гризли может одолеть любого зверя в западном мире, кроме, возможно, бизона и кадьякского медведя. Однако в тот вечер я заметил, что медведь разрешил выйти из леса и разделить с ним трапезу при ярком свете только одному животному — скунсу. Гризли отлично знал, что он может уничтожить скунса одним ударом своей могучей лапы. Почему он не сделал этого? Потому что знал по собственному опыту, что это себя не оправдывает. Я тоже убедился в этом. Когда я мальчишкой жил на ферме, я ловил четвероногих скунсов в живой изгороди в Миссури, а когда стал взрослым, встречал иногда двуногих скунсов на тротуарах Нью-Йорка. Мой печальный опыт научил меня не связываться со скунсами обоих видов. Когда мы ненавидим своих врагов, мы даем им власть над нами. Они воздействуют на наш сон, аппетит, кровяное давление, наше здоровье и наше счастье. Наши враги пустились бы в пляс от радости, если бы знали, сколько беспокойства, терзаний и неприятностей они нам доставляют. Наша ненависть не приносит им вреда, но она превращает наши дни и ночи в кошмары. Как вы думаете, кто сказал следующие слова? Если эгоистичные люди пытаются использовать вас в своих целях, вычеркните их из числа своих знакомых, но не пытайтесь расквитаться с ними. Пытаясь свести счеты, вы наносите больше вред себе, чем тем людям. Похоже, что эти слова произнес какой-нибудь прекраснодушный идеалист. Ничего подобного. Эти слова появились в бюллетене, выпущенном полицейским управлением города Милуоки. Чем может вам принести вред попытка расквитаться? Это опасно во многих отношениях. Согласно статье, опубликованной в журнале Life, это может даже подорвать ваше здоровье. В статье сказано, главной особенностью личности у страдающих гипертонией является злопамятство. Становясь хроническим, оно вызывает хроническую гипертонию и сердечные заболевания. Итак, надеюсь, вам понятно, что когда Христос сказал «любите врагов ваших», Он проповедовал не только правильные этические принципы. Он также проповедовал принципы медицины 20 века. Его слова «прощайте до 70 раз» помогут вам уберечься от повышенного кровяного давления, сердечных болезней, язвы желудка и многих других заболеваний. У моей знакомой недавно был сильный сердечный приступ. Врач назначил ей постельный режим и потребовал, чтобы она не сердилась ни по какому поводу. Врачи знают, что если у нас слабое сердце, то приступ гнева может нас убить. Я сказал, может убить. Несколько лет назад такой приступ и в самом деле убил владельца ресторана в Спокане, штат Вашингтон. Передо мной лежит письмо Джерри Суортаута, начальника полиции Спокана, в котором говорится, несколько лет назад Уильям Фолкабер, 68-летний владелец кафе в Спокане, погиб, потому что пришел в ярость из-за кофе, который повар обязательно хотел пить из его чашки. Владелец кафе был настолько взбешен, что схватил револьвер, стал гоняться за поваром и скоропостижно умер от сердечного приступа, а рука его все еще сжимала револьвер. По заключению следователя, гнев явился причиной сердечного приступа. Когда Христос сказал «любите врагов ваших», Он одновременно указал нам, как улучшить нашу внешность. Я знаю женщин, и вы тоже, чьи лица покрылись морщинами, огрубели от ненависти, обезображены злопамятством. Никакие косметические процедуры не могут улучшить их внешность хотя бы наполовину, так, как это сделало бы сердце, полное всепрощения, нежности и любви. Ненависть лишает нас способности наслаждаться даже вкусной едой. В Библии говорится, лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Наши враги, наверное, потирали бы руки от радости, если бы знали, что наша ненависть к ним изматывает нас, делает нас измученными и нервными, портит нашу внешность, приносит нам сердечные заболевания и, по всей вероятности, сокращает нашу жизнь. Не так ли? Даже если мы не можем любить своих врагов, давайте, по крайней мере, любить себя. Давайте любить себя настолько, чтобы не позволить нашим врагам управлять нашим счастьем, здоровьем и портить нашу внешность. Как сказал Шекспир, не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней сами. Когда Иисус сказал, что врагов наших следует прощать до 70 раз, Он проповедовал и здравый, и деловой смысл. Я вам приведу следующий пример. Передо мной лежит письмо, написанное Георгом Роной, проживающим в Швеции. Много лет Георг Рона был адвокатом в Вене, но во время Второй мировой войны бежал в Швецию. У него не было денег, он остро нуждался в работе. Так как он владел несколькими языками, то надеялся устроиться корреспондентом в какой-нибудь фирме, занимающейся импортом или экспортом. Большинство фирм ответило, что они не нуждаются в таких специалистах, поскольку идет война. Но они обещали внести в свою картотеку его фамилию и так далее. Владелец одной фирмы, однако, написал Георгу Роне письмо следующего содержания. «Вы неверно представляете себе, чем занимается моя фирма. Вы производите впечатление незнающего и глупого человека. Мне не нужен никакой корреспондент. Но если бы я и нуждался в нем, я не принял бы вас на работу, потому что вы даже не можете грамотно писать по-шведски. В вашем письме полно ошибок». Когда Георг Рона прочитал это письмо, он был вне себя от гнева. Почему этот швед решил, что он не может писать на шведском языке? Ведь в письме шведа было тоже полно ошибок. И вот Георг Рона написал письмо, которое должно было убить этого человека. Затем он остановился. Он сказал себе, а сейчас подожди минутку. А вдруг этот человек прав? Я изучил шведский, но он не является моим родным языком. Может быть, я делаю ошибки, о которых не знаю сам? А если так, я должен изучать язык еще более упорно, если надеюсь когда-либо получить работу. По всей вероятности, этот человек сделал мне одолжение, хотя и не намеревался. Само по себе то, что он высказал свои замечания в неподобающей форме, не исключает, что я ему обязан. Следовательно, я должен написать ему письмо и выразить свою благодарность. Тогда Георг Рона порвал злобное письмо, которое уже было написано, и написал другое. В нем говорилось: «С вашей стороны проявлена большая любезность по отношению ко мне. Вы взяли на себя труд написать мне, несмотря на то, что ваша фирма не нуждается в корреспонденте. Я сожалею, что не имел правильного представления о деятельности вашей фирмы. Я написал вам, потому что навел справки, и мне было названо ваше имя как одного из лидеров в вашей сфере деятельности. Я не знал, что сделал грамматические ошибки в своем письме. Я сожалею об этом и стыжусь. Теперь я займусь более тщательным изучением шведского языка и постараюсь исправить их. Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы помогли мне вступить на путь самоусовершенствования». Через несколько дней пришло ответное письмо от руководителя фирмы, выразившего желание встретиться с Георгом. Рона познакомился с ним и получил работу. Георг Рона убедился на собственном опыте в том, что кроткий ответ гасит гнев. Мы можем не быть настолько святыми, чтобы любить своих врагов, но ради своего собственного здоровья и счастья давайте, по крайней мере, простим их и забудем об их существовании. Пожалуй, это самое мудрое, что мы можем сделать. «То, что вас обидели или обокрали, — сказал Конфуций, — ничего не значит, если вы не будете постоянно об этом вспоминать». Однажды я спросил сына генерала Эйзенхауэра, Джона, был ли его отец злопамятным. «Нет, — ответил он, — папа никогда, ни минуты не думает о тех людях, которые ему неприятны». Существует старинная поговорка, что дурак — тот, кто не может рассердиться, но мудр — тот, кто не хочет быть сердитым. Такова была точка зрения Уильяма Гейнера, бывшего мэра Нью-Йорка. Его злобно оклеветали в желтой прессе. После этого один маньяк выстрелил в него и чуть не убил. Когда он лежал в больнице и отчаянно боролся за свою жизнь, он сказал: «Каждый вечер я мысленно прощаю всех и вся». Восторженный идеализм? Слишком много доброты и светлой веры? Если так, давайте обратимся за советом к великому немецкому философу Шопенгауэру, автору книги «Этюды пессимизма». Он считал, что жизнь — бесполезное и мучительное приключение. Он, казалось, источал уныние при каждом шаге. И все же из глубины своего отчаяния Шопенгауэр воскликнул: «Если возможно, никому не испытывайте чувство враждебности». Однажды я разговаривал с Бернардом Барухом, человеком, который был доверенным советником 6 президентов — Вильсона, Гардинга, Кулиджа, Гувера, Рузвельта и Трумэна. Я спросил его, докучали ли ему когда-нибудь нападки его врагов. Он ответил: «Ни один человек не может ни унизить меня, ни докучать мне. Я этого не допущу». «Никто не может ни унизить вас и меня, ни докучать нам, если только мы сами этого не допустим. Палки и камни могут сломать мои кости, но слова никогда не могут ранить меня». На протяжении веков человечество преклонялось перед людьми, которые, как Христос, не питали злобы к своим врагам. Я часто посещал Джасперовский национальный парк в Канаде и любовался одной из самых живописных гор в западном мире, названной в честь Эдит Кейвилл, английской медсестры, принявшей смерть как святая, когда ее расстреляли немецкие солдаты. Это произошло 12 октября 1915 года. В чем состояло ее преступление? Она жила в Бельгии и в своем доме прятала, кормила и лечила раненых французских и английских солдат, которым потом помогала бежать в Голландию. Когда английский священник вошел в ее камеру в военной тюрьме в Брюсселе, чтобы подготовить ее к смерти в то октябрьское утро, Эдит Кейвилл произнесла 2 фразы, которые увековечены в бронзе и в граните. Я понимаю, что патриотизм еще не все. У меня ни к кому не должно быть ненависти и злобы. 4 года спустя ее прах был перевезен в Англию, и в Вестминстерском аббатстве проводились мемориальные службы. В настоящее время гранитная статуя стоит в Лондоне напротив Национальной портретной галереи, статуя одной из бессмертных героинь Англии. Я понимаю, что патриотизм еще не все. У меня никому не должно быть ненависти и злобы. Можно наверняка научиться прощать и забывать своих врагов. Для этого следует увлечься каким-нибудь важным, возвышенным делом. Тогда оскорбления и вражда, которые мы встречаем в жизни, не имеют никакого значения, потому что мы будем помнить только о своем деле. Я расскажу вам об одном драматическом событии, которое должно было произойти в сосновых лесах Миссисипи в 1918 году. Речь идет о линчевании. Линчеванию должны были подвергнуть Лоренса Джоунса, негритянского учителя и проповедника. Несколько лет назад я посетил школу, созданную Лоренсом Джоунсом, и беседовал с учениками. В настоящее время эта школа известна во всей стране. Но инцидент, о котором я собираюсь рассказать, случился в тревожные дни Первой мировой войны. На территории, прилегающей к центральной части Миссисипи, пронесся слух о том, что немцы подстрекают негров к восстанию. Лоренс Джоунс, над которым готовилась расправа, был негром, как уже говорилось. Его обвинили в подготовке мятежа. Группа белых мужчин, остановившихся у церкви, якобы слышала, как Лоренс Джоунс крикнул своим прихожанам «Жизнь, борьба!», в которой каждый негр должен прикрепить оружие к поясу и бороться, чтобы выжить и победить. «Борьба! К оружию! Довольно!» Проскочив галопом по ночным улицам, разъяренные молодые люди собрали толпу и вернулись к церкви. Они опутали проповедника веревкой и целую милю тащили по улице. Поставили его на охапку хвороста под виселицей и приготовились повесить и сжечь Лоренса Джоунса. Вдруг кто-то крикнул: «Дайте ему слово перед сожжением! Слово! Слово!» Лоренс Джоунс говорил, стоя на охапке хвороста с веревкой на шее. Он рассказывал о своей жизни и великом деле, которому посвятил все свои силы. Он окончил университет штата Айова в 1907 году. Благодаря своей надежности, отличной учебе и музыкальным способностям пользовался большим уважением среди студентов и преподавателей. Окончив университет, он отказался от предложения владельца отеля устроить его дела. Он также отказался от предложения богатого человека, который был готов оплачивать его музыкальное образование. Почему он отверг оба предложения? Потому что его воодушевляла одна мечта. Прочитав рассказ о жизни Букера Вашингтона, он обрел вдохновение и решил посвятить свою жизнь обучению бедных, неграмотных представителей его расы. Он отправился в самый отдаленный район юга, расположенный в 25 милях южнее Джексона, Миссисипи. Заложив свои часы за $1.65, он открыл школу прямо в лесу, где вместо парт использовались пни. Лоренс Джоунс рассказал рассерженным людям, которые собирались его линчевать, о том, как он боролся, чтобы дать образование необученным мальчикам и девочкам и сделать из них хороших фермеров, механиков, поваров и домашних хозяек. Он рассказал о белых, которые помогли ему организовать школу в Пайни-Вуд. Белые люди дали ему землю, бревна, свиней, коров и деньги. Они помогали ему наладить работу по обучению. Когда Лоренса Джоунса впоследствии спросили, испытывал ли он ненависть к тем, кто тащил его по дороге, чтобы повесить и сжечь, он ответил, что слишком поглощен своим делом, чтобы кого-то ненавидеть. Слишком поглощен тем, что важнее собственной жизни. «У меня нет времени ссориться», — сказал он. «Нет времени на обиды. И ни один человек не может заставить меня опуститься так низко, чтобы ненавидеть его». Лоренс Джоунс говорил с такой искренностью и красноречием, что толпа стала менее агрессивной. В конце концов, один старый ветеран конфедератов сказал: «Я уверен, что этот человек говорит правду. Я знаю белых людей, чьи имена были упомянуты. Он выполняет очень важную работу. Мы сделали ошибку. Мы должны помочь ему, а не учинять над ним расправу». Ветеран конфедератов обошел с шапкой толпу и собрал $52.40 от тех самых людей, которые собирались повесить Лоренса Джоунса, основателя школы в Пайнивуд, человека, который сказал: «У меня нет времени ссориться, нет времени на обиды, и ни один человек не может заставить меня опуститься так низко, чтобы ненавидеть его». Эпиктет 19 веков назад заметил, что мы обычно пожинаем плоды того, что сеем, и почему-то судьба почти всегда заставляет нас расплачиваться за наше злодеяние. «В конечном счете, — сказал Эпиктет, — каждый человек заплатит за свои преступления. Человек, который это помнит, не будет ни на кого сердиться, не будет ни на кого гневаться, не будет никого бронить, не будет никого оскорблять, не будет никого ненавидеть». Вероятно, ни один государственный деятель в истории Америки не подвергался таким оскорблениям, ненависти и обману, как Линкольн. Однако Линкольн, согласно классической биографии Герндона, никогда не судил о людях на основании того, нравились они ему или не нравились. Если надо было осуществить какое-нибудь важное мероприятие, он мог поручить его даже своему врагу, если тот для этого подходил. Если человек клеветал на него или грубо с ним обходился, но тем не менее являлся лучшей кандидатурой на данную должность, то Линкольн назначал его без колебаний, как если бы это был его друг. Я не думаю, чтобы он когда-нибудь сместил человека из-за того, что тот был его врагом или из-за неприязни к нему. Линкольн подвергался обвинениям и оскорблениям иногда со стороны тех людей, которые занимали в его правительстве высокие посты — Маклеллана, Сьюарда, Стентона и Чейса. Однако, по словам Герндона, Линкольн считал, что ни одного человека не следует ни хвалить, ни порицать за то, что он сделал или не сделал, потому что все мы так или иначе подвержены влиянию условий, обстоятельств, окружающей среды, образования, усвоенных привычек и наследственных черт. Именно эти факторы формируют человека и делают его таким, какой он есть и каким останется навсегда. Возможно, Линкольн был прав. Если бы вы и я унаследовали физические, психические и эмоциональные особенности, которые унаследовали наши враги, и если бы жизнь обошлась с нами так же, как с ними, мы поступали бы так же, как они. По всей вероятности, мы не могли бы вести себя иначе. Как нередко говорил Кларенс Дарроу, «Все знать — значит все понимать, и это не оставляет места ни для обвинения, ни для осуждения». Поэтому вместо того, чтобы ненавидеть наших врагов, давайте пожалеем их и возблагодарим Господа за то, что жизнь не сделала нас такими, как они. Вместо того, чтобы осуждать наших врагов и мстить им, отнесемся к ним с пониманием, проявим сочувствие, готовность помочь и всепрощение. Будем молиться за них. Я вырос в семье, где каждый вечер перед сном читали Священное Писание или учили наизусть какой-нибудь отрывок из Библии, затем мы становились на колени и произносили семейные молитвы. Мне кажется, я все еще слышу голос отца в нашем одиноком доме в Миссури, повторяющего слова Иисуса, которые будут повторяться до тех пор, пока человеку дороги его идеалы. любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Мой отец старался применять советы Христа в жизни, и ему удалось обрести душевное спокойствие, часто недоступное царям, правителям и всем сильным мира сего, которые тщетно пытаются отыскать его на земле. Итак, чтобы выработать у себя умонастроение, которое принесет вам душевное спокойствие и счастье, помните правило второе. Никогда не пытайтесь мстить врагам, иначе вы принесете себе гораздо больше вреда, чем им. Давайте поступать, как генерал Эйзенхауэр. Никогда не думайте ни минуты о тех людях, которые вам неприятны. Глава 14. Если вы это сделаете, вы никогда не будете переживать из-за неблагодарности. Недавно в Техасе я познакомился с человеком, который был вне себя от негодования. Меня предупредили, что он обязательно расскажет мне о причинах своего гнева через 15 минут после нашей встречи. Так и произошло. Случай, из-за которого он негодовал, произошел 11 месяцев назад, но он все еще был вне себя от гнева. Он не мог говорить ни о чем другом. Этот человек выплатил своим 34 сотрудникам рождественскую премию в размере 10 тысяч долларов. Каждый из них получил приблизительно $300. И ни один не поблагодарил его. «Я сожалею», — с горечью жаловался он, — «что выплатил им даже 1 цент». «Сердитый человек, — говорит Конфуций, — всегда полон яда». Этот человек был настолько полон яда, что я от души пожалел его. Ему было около 60 лет. В наше время страховые компании вычислили, сколько примерно осталось прожить каждому из нас. Согласно их подсчетам, мы проживем немногим более, чем 2/3 разницы между нашим нынешним возрастом и 80 годами. Итак, этому человеку, если ему повезет, осталось прожить примерно 14 или 15 лет. Однако он уже потратил почти год из немногих оставшихся ему лет на обиду и негодование по поводу события, которое безвозвратно прошло. Я пожалел его. Вместо того, чтобы негодовать и упиваться жалостью к себе, он мог бы спросить себя, почему его поступок не получил должной оценки. Может быть, он недоплачивал своим сотрудникам, заставлял их работать больше, чем положено. Возможно, они не восприняли рождественскую премию как подарок, а считали ее своим заслуженным заработком. Может быть, он был слишком строг и высокомерен, так что никто не осмеливался и не считал нужным благодарить его. Возможно, они думали, что премия была им выдана, потому что большая часть доходов все равно уходила на налоги. Вместе с тем, может быть, сотрудники были эгоистичными, подлыми и невоспитанными людьми. Возможно, так. Возможно, и иначе. Я знаю об этом не больше вас. Но я твердо знаю, что доктор Сэмюэл Джонсон сказал: «Благодарность — результат высокого уровня нравственного развития человека. Вы не найдете ее среди невоспитанных людей». Вот что я хочу объяснить вам. Этот человек сделал естественную и печальную ошибку, ожидая благодарности. Он просто не знал человеческой натуры. Если бы вы спасли жизнь человеку, ожидали бы вы благодарности от него? Вы, возможно, ожидали бы. Но Сэмюэл Лейбовиц, знаменитый адвокат по уголовным делам, до того, как он стал судьей, спас 78 человек от электрического стула. И как вы думаете, сколько из них удосужилось поблагодарить его или хотя бы послать ему рождественскую открытку? Сколько? Отгадайте. Правильно. Ни один. Христос исцелил 10 прокаженных в один день. Но сколько из этих прокаженных хотя бы возвратились, чтобы поблагодарить его. Только один. Вы можете прочитать об этом в Евангелии от Луки. Когда Христос обратился к своим ученикам и спросил их, где же девять, оказалось, что все они ушли, скрылись без всякой благодарности. Позвольте мне задать вам вопрос. Почему вы, и я, и бизнесмен из Техаса ожидаем большей благодарности за свои небольшие одолжения, чем получил Христос? А когда дело касается денег, тут положение еще более безнадежное. Чарльз Шваб рассказывал мне, как он однажды спас банковского кассира, который спекулировал на бирже деньгами, принадлежавшими банку. Шваб внес свои собственные деньги, чтобы спасти этого человека от тюрьмы. Был ли кассир ему благодарен? Да. Но это продолжалось недолго. Затем он ополчился на Шваба, поносил его и клеветал на него, на того самого человека, который спас его от тюрьмы. Если бы вы дали одному из своих родственников $1 миллион, вы ожидали бы от него благодарности? Эндрю Карнеги поступил именно так. Он оставил своему родственнику $1 миллион. Но если бы Эндрю Карнеги встал из могилы через некоторое время, он был бы потрясен, узнав, что родственник проклинает его. Почему? Потому что старик Энди оставил $365 миллионов для благотворительных учреждений и завещал ему лишь какой-то жалкий миллион, как выразился этот родственник. Вот так обстоят дела. Человеческая натура всегда была непонятной, и вряд ли она изменится на протяжении нашей жизни. Так почему же не принимать ее такой, какая она есть? Почему не относиться к этому так же реалистически, как Марк Аврелий, один из самых мудрых людей, когда-либо правивших Римской империей? Однажды он записал в своем дневнике: «Сегодня я встречу людей, которые слишком много говорят, людей, сосредоточенных на самих себе, эгоистичных и неблагодарных, но меня это не удивляет и не беспокоит, поскольку я не мог бы представить себе мир без таких людей». Это разумно, не так ли? Если вы и я будем все время ворчать по поводу неблагодарности, то кого в этом винить? Человеческую натуру или наше незнание ее? Поэтому не будем ждать благодарности. Тогда, если кто-то вдруг поблагодарит нас, это будет чудесным сюрпризом. Если мы не получим ее, мы не будем огорчаться. Вот первый тезис, который я пытаюсь подчеркнуть в этой главе. Для людей является естественным забывать о благодарности. Поэтому, если вы будете ждать благодарности, вы готовите себе множество огорчений. Я знаком с одной женщиной из Нью-Йорка, которая постоянно жалуется, что она одинока. Никто из родственников не хочет ее видеть. И в этом нет ничего удивительного. Если вы придете к ней, она будет часами рассказывать, как много она сделала для своих племянниц, когда они были детьми, ухаживала за ними, когда они болели корью, свинкой, коклюшем. Много лет они жили у нее. Она помогала одной племяннице закончить коммерческую школу, другой племяннице предоставила свой дом до тех пор, пока та не вышла замуж. Навещают ли ее племянницы? Да, время от времени они делают это из чувства долга. Но они боятся этих посещений. Они знают, что им часами придется сидеть и выслушивать завуалированные упреки. Им придется выносить бесконечные причитания, вздохи, полные жалости к себе. Когда ей не удается угрозами и упреками заставить своих племянниц приехать, у нее начинается припадок, то есть сердечный приступ. Этот приступ происходит у нее на самом деле? Да. Врачи говорят, что у нее нервное сердце, она страдает тахикардией. Но врачи также говорят, что они ничего не могут для нее сделать, ее заболевание носит эмоциональный характер. В действительности эта женщина нуждается в любви и внимании, но она называет это благодарностью и никогда не получит ни благодарности, ни любви, потому что требует их, она убеждена, что это ей причитается. Существуют тысячи подобных женщин, болеющих от неблагодарности, одиночества и отсутствия внимания со стороны близких. Они жаждут быть любимыми, но в этом мире есть только один способ заслужить любовь — перестать требовать ее и начать дарить любовь, не надеясь на благодарность. Так рассуждают непрактичные идеалисты, витающие в облаках. Ничего подобного. Это просто здравый смысл. Это хороший способ для вас и для меня обрести счастье, о котором мы мечтаем. Я знаю, так было в моей семье. Моя мать и мой отец с радостью помогали другим. Мы были бедны, и нас всегда одолевали долги. Но, несмотря на это, мои родители каждый год ухитрялись посылать деньги сиротскому приюту в Council Bluffs, штат Айова. Мать и отец никогда не посещали этот приют. Вероятно, никто не благодарил их за пожертвования, но они были богато вознаграждены, так как испытывали радость, оказывая помощь маленьким детям, не желая и не ожидая в ответ благодарности. После моего отъезда из дома я каждый год посылал отцу и матери чек к Рождеству и просил их покупать себе на эти деньги что-нибудь приятное. Но они редко тратили эти деньги на себя. Когда я приезжал к ним за несколько дней до Рождества, отец рассказывал мне, что он купил уголь и продукты для одной бедной вдовы, у которой было много детей и мало денег. Какую радость испытывали мои родители, делая эти подарки? Радость от того, что давали, не ожидая ничего взамен. Я уверен, что мой отец почти соответствовал описанию идеального человека, сделанному Аристотелем, человека, полностью заслуживающего права на счастье. «Идеальный человек, — сказал Аристотель, — испытывает радость от того, что делает благодеяние другим, но ему стыдно принимать благодеяние от других. Возвышенные натуры творят добро, низшие натуры принимают его». Вот второй тезис, который я пытаюсь подчеркнуть в этой главе. Если мы хотим обрести счастье, давайте прекратим думать о благодарности или неблагодарности, будем совершать благодеяния ради внутренней радости, которую при этом испытываем. В течение 10 000 лет родители рвут на себе волосы от неблагодарности детей. Даже шекспировский король Лир воскликнул: «Насколько больней, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка?» Но почему дети должны быть благодарны, если мы не воспитали в них это чувство? Неблагодарность естественна, как сорная трава. Благодарность подобна розе. Ее надо лелеять. Если наши дети неблагодарны, кто же виноват? Может быть, мы сами? Если мы никогда не учили их выражать благодарность другим, как можем мы ожидать от них благодарности по отношению к нам? Я знаком с одним человеком из Чикаго, у которого есть причина жаловаться на неблагодарность своих приемных сыновей. Он работал до изнеможения на коробочной фабрике, редко зарабатывая больше $40 в неделю. Он женился на вдове, которая уговорила его занять деньги, чтобы дать возможность двум ее взрослым сыновьям учиться в колледже. Этот человек был вынужден покупать продукты, топливо, одежду и платить за квартиру из жалования в $40 в неделю. Кроме того, из этих денег он уплачивал по своим векселям. Он работал как вол в течение 4 лет и никогда не жаловался. Кто-нибудь поблагодарил его за это? Нет. Это никому не пришло в голову. Его жена принимала все это как должное, а сыновья следовали ее примеру. Они никогда не думали, что чем-нибудь обязаны своему отчиму, так что о благодарности не могло быть и речи. Кто виноват в этом? Мальчики? Безусловно. Но мать была виновата еще больше. Ей казалось унизительным обременять их молодую жизнь чувством долга. Она не хотела, чтобы ее сыновья входили в жизнь должниками. поэтому ей никогда не приходило в голову сказать: «Ваш отчим, как добрый принц. Это он помог вам получить образование в колледже». Вместо этого она придерживалась следующей точки зрения: «О, это самое малое из того, что он может сделать». Ей казалось, что она щадит своих сыновей, но на самом деле она воспитывала в них опасное отношение к жизни, как будто весь мир был им чем-то обязан. И в самом деле эта опасная идея привела одного из ее сыновей к катастрофе. Он пытался «занять деньги» в кавычках у своего хозяина и в конце концов оказался в тюрьме. Мы должны помнить, что наши дети во многом становятся такими, какими мы сами их делаем. Например, сестра моей матери, Виола Александр, замечательный пример женщины, у которой никогда не было повода жаловаться на неблагодарность детей. Когда я был еще мальчиком, тетя Виола взяла к себе свою мать, которую она любила и о которой заботилась. Она также поступила в отношении матери своего мужа. Я закрываю глаза и мысленно переношусь в прошлое. Мне кажется, я вижу перед собой этих двух старых женщин, мирно сидящих у очага тети Виолы на ее ферме. Причиняли они ей беспокойство? Думаю, что часто. Но об этом никогда нельзя было догадаться по ее поведению. Она любила обеих старых женщин и баловала их. У нее они чувствовали себя как дома. Тетя Виола приняла их, несмотря на то, что у нее было шестеро детей. Но она никогда не считала, что делает что-то благородное, и не ждала восторженной благодарности за заботу о старушках. Для нее это было естественно. Она следовала порывам своей души. Где сейчас тетя Виола? Она уже более 20 лет вдова. У нее пятеро взрослых детей, живущих отдельно со своими семьями. Все они с нетерпением ждут тетю Виолу и приглашают ее жить с ними вместе. Дети обожают ее и стремятся общаться с ней как можно больше. Это вызвано благодарностью? Ничего подобного. Ими руководит искренняя любовь. Они выросли в атмосфере тепла и всеобъемлющей доброты. Поэтому неудивительно, что, когда положение теперь изменилось, они проявляют ответную любовь к матери. Итак, нам следует запомнить, что для воспитания благодарных детей мы сами должны проявлять благодарность по отношению к другим людям. Всегда помните, что дети любят слушать разговоры взрослых, и будьте начеку. Для иллюстрации, когда вам захочется преуменьшить в их присутствии доброту других людей, остановитесь. Никогда не говорите: «Посмотри на салфетки, которые прислала кузина Сью к Рождеству. Она сама связала их. Они не стоили ей ни цента». Это замечание может показаться нам вполне естественным, но дети слушают нас. Не лучше ли от души похвалить кузину Сью? Вы только подумайте, сколько часов потратила кузина Сью, чтобы сделать нам подарок к Рождеству. Какой она замечательный человек. Давайте сразу же напишем ей открытку и поблагодарим ее. И наши дети таким образом бессознательно усвоят привычку ценить доброту и выражать свою благодарность тем, кто делает добро. Чтобы избежать огорчений и беспокойства по поводу неблагодарности, выполняйте правило третье. А. Вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности, не ожидайте благодарности. Помните, что Христос исцелил 10 прокаженных, и только один из них поблагодарил Его. Почему мы должны ждать большей благодарности, чем получил Христос? Б. Помните, что единственный способ обрести счастье – это не ждать благодарности, а творить добро ради собственной радости. В. Помните, что благодарность – это такая черта характера, которую надо воспитывать. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети были благодарными, мы должны научить их этому. Глава 15. Отдали бы вы то, что имеете, за $1 000 000? Я много лет знаком с Гарольдом Эбботом. Одно время он был заведующим учебной частью на курсы, где я преподавал. Однажды мы встретились в Канзас-Сити, и он подвез меня на своем автомобиле на мою ферму в Белтоне, штат Миссури. Во время поездки я спросил его, как ему удается преодолевать беспокойство. В ответ он рассказал мне вдохновляющую историю, которую я никогда не забуду. «Я обычно очень беспокоился», — сказал он. «Но однажды весенним днем 1934 года я шел по улице Уэст-Доуэрти в Уэб-Сити и увидел зрелище, которое сразу же устранило все мои тревоги. Это произошло в течение 10 секунд, но за эти 10 секунд я узнал больше о том, как надо жить, чем за последние 10 лет. 2 года я владел небольшим бакалейным магазином в Уэб-Сити», — рассказывал Гарольд Эббот, «и не только потерял все свои сбережения, но и сделал долги, которые смог выплатить лишь за 7 лет. В прошлую субботу я был вынужден закрыть свой магазин. Сейчас направлялся в банк, чтобы взять взаймы деньги, необходимые для поездки в Канзас-Сити на поиски работы. Я шел как человек, убитый горем. Я потерял веру в жизнь и способность бороться. Вдруг я увидел человека без обеих ног. Он сидел на небольшой деревянной тележке, к которой были прикреплены колеса от роликов. Он продвигался вперед с помощью деревянных брусков в каждой руке. Я встретил его сразу после того, как он пересек улицу и старался приподняться на несколько дюймов над краем тротуара, чтобы взобраться на него. Когда он слегка наклонил свою маленькую деревянную тележку, наши глаза неожиданно встретились. Он приветствовал меня радостной улыбкой. «Доброе утро, сэр! Какое чудесное утро, не правда ли?» — весело сказал он. Глядя на него, я понял, каким богатством я владею. У меня 2 ноги. Я могу ходить. Мне было стыдно, что я посмел жалеть себя. Я сказал себе, если этот человек может быть счастливым, веселым и уверенным в себе, не имея ног, то, безусловно, и я могу быть таким, ведь у меня есть ноги. Я почувствовал неожиданный прилив сил. Раньше я собирался попросить в банке взаймы только $100. Теперь же я был полон решимости попросить $200. Я хотел сказать служащим банка, что собираюсь отправиться в Канзас-Сити, чтобы попытаться найти работу. Теперь я уверенно заявил, что хочу поехать в Канзас-Сити, чтобы получить работу. Я получил и заем, а затем и работу. В настоящее время к зеркалу в моей ванной комнате приклеены следующие слова, которые я читаю каждое утро, когда бреюсь. Я был убит горем, потому что у меня не было обуви, но это длилось лишь до тех пор, пока я не встретил человека, у которого не было ног. Однажды я спросил Эдди Рикенбакера, какой самый большой урок он извлек после того, как его и его товарищи 3 недели носило на спасательных плотах по бескрайним просторам Тихого океана без надежды на спасение. «Самый большой урок, — сказал он, — заключается в том, что если вы обеспечены достаточным количеством пресной воды и пищи, то вы ни на что не должны жаловаться». В журнале «Тайм» была опубликована статья о сержанте, который был ранен в сражении на Гуадалканале. Осколок снаряда попал ему в горло. После этого сержанту 7 раз делали переливание крови. Он написал записку врачу, спрашивая, «Я буду жив?» Врач ответил, «Да». Сержант написал другую записку, в которой спрашивал, «Я смогу говорить?» Ответ врача снова был утвердительным. Тогда раненый написал следующую записку, «Так какого же черта я беспокоюсь?» «Почему бы вам прямо сейчас не остановиться и не задать себе вопрос, так какого же черта я беспокоюсь?» По всей вероятности, вы поймете, что повод относительно несущественный и незначительный. В нашей жизни около 90% хорошего и правильного и около 10% плохого. Если мы хотим быть счастливыми, то нужно только сосредоточить свое внимание на хорошем и не думать о плохом. Если мы хотим беспокоиться, огорчаться и болеть язвой желудка, то нам надо сосредоточиться на 10% неприятностей и игнорировать 90% светлого и радостного. В Англии на стенах многих церквей, построенных в период Кромвеля, начертаны слова «думайте» и «благодарите». Эти слова должны быть также начертаны в вашей душе. Думайте и благодарите. Думайте обо всем, за что мы должны быть благодарны, и благодарите Бога за Его щедрость. Джонатан Свифт, автор «Путешествия Гулливера», был одним из самых безнадежных пессимистов в английской литературе. Он так сожалел, что родился на свет, что каждый год в день своего рождения надевал черное и постился. Однако даже этот непревзойденный пессимист с восхищением говорил о великой исцеляющей силе веселья и счастья. «Самые лучшие доктора в мире, — провозгласил он, — доктор диета, доктор покой и доктор веселье. Вы и я можем пользоваться услугами доктора веселья бесплатно каждый день и каждый час, если мы сосредоточим свое внимание на невероятных богатствах, которыми мы владеем. Они намного ценнее, чем сказочные сокровища Али-Бабы. Вы бы продали свои два глаза за миллиард долларов. Какую сумму вы бы потребовали за ваши обе ноги, а за ваши руки, а за слух? Дороги ли вам ваши дети, а ваша семья? Мысленно сложите все ваше достояние, и вы поймете, что не отдали бы его за все богатства Рокфеллеров, Фордов и Морганов вместе взятые. Но ценим ли мы все это? Разумеется, нет. Как сказал Шопенгауэр, мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. В самом деле склонность редко думать о том, что имеем, но всегда беспокоиться о том, чего у нас нет, является величайшей трагедией на Земле. Вероятно, эта склонность принесла человечеству больше несчастий, чем все войны и эпидемии в истории. В результате подобного отношения к жизни мой знакомый Джон Палмер превратился из славного парня в старого брюзгу и чуть не разрушил свой семейный очаг. Он сам рассказал мне об этом. «Вскоре после возвращения из армии, — сказал он, — я открыл свое собственное предприятие. Я упорно трудился день и ночь. Вначале все складывалось прекрасно. Затем начались сбои. Не удавалось достать необходимые для дела детали и материалы. Я боялся, что мне придется закрыть мое предприятие. И так беспокоился, что превратился из славного парня в старого брюзгу, стал сердитым и раздражительным, но сам не замечал этого. Лишь теперь понимаю, что из-за этого я чуть не лишился своего счастливого семейного очага. Но однажды молодой инвалид войны, работавший на моем предприятии, сказал мне: «Джонни, тебе должно быть стыдно. Ты ведешь себя так, словно ты единственный человек на свете, которому трудно. Предположим, ты на какое-то время закроешь свое предприятие. Ну и что же? Ты можешь открыть его снова, когда все наладится. Ты владеешь многими благами, за которые должен быть благодарен. Однако ты всегда ворчишь. Боже мой, как бы я хотел быть на твоем месте! Посмотри на меня. У меня только одна рука, а половина лица изуродована огнестрельным ранением. Но, несмотря на это, я не жалуюсь. Если ты не прекратишь ворчать и брюзжать, ты потеряешь не только свое предприятие, но и свое здоровье, семью и друзей». Эти замечания поразили меня. Они заставили меня оценить то, чем я обладал. Я немедленно решил измениться и снова стать прежним. Я так и сделал. Моя знакомая Люсиль Блейк была на грани моральной катастрофы, прежде чем научилась радоваться тому, что у нее было, и не беспокоиться о том, чего у нее не было. Я познакомился с Люсиль много лет назад. Мы вместе учились на факультете журналистики Колумбийского университета, осваивая мастерство создания коротких рассказов. 9 лет назад она пережила самое глубокое потрясение в своей жизни. В то время она жила в Тусоне, штат Аризона. Вот что она рассказала о себе. «Я кружилась в водовороте событий и увлечений, училась игре на органе в университете штата Аризона, руководила занятиями по исправлению дикции, вела уроки по восприятию музыки в Desert Village Ranch, где я жила, ходила на вечеринки, на танцы и увлекалась верховой ездой по ночам. И вдруг, однажды утром, я не смогла встать. Сердце. Вам нужно лежать в постели в течение года. Вам необходим полный покой», — сказал врач. Он не был уверен, что я когда-нибудь снова стану здоровой. Целый год быть прикованной к постели, стать инвалидом, может быть, даже умереть, я была вне себя от ужаса. Почему это случилось именно со мной? В чем я провинилась? Я плакала и стонала от отчаяния, была озлоблена и возмущена. Но я последовала совету врача и легла в постель. Мой сосед мистер Рудольф, художник, сказал мне: «Вы думаете сейчас, что провести целый год в постели — трагедия? Но это не так. У вас будет время думать и узнавать себя. За эти несколько месяцев вы вырастете духовно больше, чем за всю свою прошлую жизнь». Я стала спокойней и попыталась провести переоценку ценностей. Читала книги, которые вдохновляли меня. Однажды я услышала по радио следующие слова: «Вы можете выразить только то, что содержится в вашем собственном сознании». В прошлом я много раз слышала подобные слова, но теперь я ими прониклась и решила думать только о том, что помогает мне жить, о радости, счастье и здоровье. Каждое утро, когда я просыпалась, я заставляла себя вспоминать все, за что я должна благодарить судьбу. Думала о том, что в данный момент у меня ничего не болит, что у меня очаровательная дочь, хорошее зрение, хороший слух, по радио передают чудесную музыку, у меня есть время для чтения, я имела возможность хорошо питаться, у меня были хорошие друзья, я так развеселилась, и ко мне приходило так много посетителей, что врач повесил на двери моей палаты табличку, на которой было написано, что только одному посетителю разрешалось приходить ко мне в палату и только в определенные часы. С тех пор прошло уже 9 лет, и сейчас я веду полноценную активную жизнь. Я глубоко благодарна за тот год, который я провела в постели. Это был самый плодотворный и счастливый год моей жизни в Аризоне. Именно тогда я выработала у себя привычку каждое утро вспоминать обо всех благах, которыми одарила меня судьба. Эта привычка осталась у меня на всю жизнь. Она является одним из самых ценных сокровищ, которые я приобрела в жизни. Мне стыдно вспоминать, что я научилась жить лишь тогда, когда боялась умереть. Моя дорогая Люсиль Блейк, возможно, вам известно, что вы усвоили тот же урок, который доктор Сэмюэл Джонсон усвоил 200 лет назад. «Умение видеть положительную сторону каждого события, — говорил он, — стоит больше 1000 фунтов в год». Обратите внимание, что эти слова были сказаны непрофессиональным оптимистом. Их произнес человек, живший в душевных муках, нищете и голоде в течение 20 лет, и, в конце концов, ставший одним из самых выдающихся писателей своего поколения и самым блестящим собеседником всех времен. Логан Пирсел Смит вложил глубочайшую мудрость в несколько слов, сказав: «В жизни следует ставить перед собой 2 цели. Первая цель — осуществление того, к чему вы стремитесь. Вторая цель — умение радоваться достигнутому». Только самые мудрые представители человечества способны к достижению второй цели. Вы, наверное, не поверите, что даже мытье посуды в кухонной раковине может вызвать состояние экстаза. Если вам интересно узнать об этом, почитайте вдохновляющую книгу о непревзойденном мужестве Боргельдаль. Книга называется «Я хотела видеть». Она написана женщиной, которая была фактически слепой в течение 50 лет. «У меня был только один глаз», — пишет она, — «и он был весь покрыт плотными рубцами. Я могла что-то различать только сквозь крошечное отверстие в левой части глаза. Могла видеть книгу, лишь только держа ее очень близко к лицу и изо всех сил стараясь косить влево». Но Боргельдаль отвергала жалость и никому не позволяла жалеть себя и считать себя неполноценной. В детстве она хотела играть в классы вместе с другими детьми, но не могла разглядеть линии и отметки. Поэтому после того, как другие дети уходили домой, она ползала, прижимаясь к земле, чтобы глаза ее могли уловить расположение линий. Она запомнила каждый сантиметр на том участке, где играли дети, и вскоре научилась даже превосходно бегать. Дома она читала, держа книгу с крупным шрифтом, так близко к глазам, что ее ресницы задевали листы. Она удостоена двух ученых степеней: бакалавра искусств Университета Миннесоты и магистра искусств Колумбийского университета. Она начала свою деятельность с преподавания в маленькой деревушке Туин-Вэлли, штат Миннесота, и достигла звания профессора журналистики и литературы в Августинском колледже в Сиу-Фоллс, штат Южная Дакота. Боргельдаль преподавала там в течение 13 лет. Кроме того, она читала лекции в женских клубах и выступала по радио в передачах, посвященных критике литературных произведений. «В глубине души, — пишет она, — я всегда боялась полной слепоты. Чтобы преодолеть этот страх, я стала вести себя непринужденно, быть в веселом настроении». Затем, в 1943 году, когда ей было 52 года, случилось чудо — операция в знаменитой клинике Мэйо. Она теперь стала видеть в 40 раз лучше, чем раньше. Перед ней открылся новый, удивительно прекрасный мир. Сейчас она с трепетным восторгом воспринимает даже мытье посуды в кухонной раковине. «Я играю с белой мыльной пеной в миске для мытья посуды», — пишет она. «Я погружаю в эту пену руки и набираю пригоршню крошечных мыльных пузырьков, рассматриваю их при ярком свете и в каждом из них различаю переливающиеся цвета маленькой радуги». Когда она посмотрела в окно над кухонной мойкой, то увидела воробьев, взмахивающих черно-серыми крылышками. Они стремительно летели, несмотря на снегопад. Глядя на мыльные пузыри летящих воробьев, она испытала несказанную радость и восторг. И она обратилась к Богу со следующими словами, которые завершают ее книгу. «Великий Боже, — шепчу я, — Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя». Представьте себе, что можно благодарить Бога за то, что вам даровано счастье мыть посуду и видеть маленькие радуги в мыльных пузырях и воробьев, пролетающих над снежным простором. Вам и мне должно быть очень стыдно за себя. Все дни и годы нашей жизни проходят в сказочном царстве красоты. Но мы слишком слепы, чтобы увидеть это, и слишком пресыщены, чтобы этому радоваться. Если вы хотите перестать беспокоиться и начать жить, выполняйте правило четвертое. Ведите счет своим удачам, а не своим неприятностям. Глава 16. Найдите себя и будьте собой. Помните, что на земле нет другого такого человека, как вы. Я получил письмо от миссис Эдит Олред. «Когда я была ребенком, я отличалась повышенной чувствительностью и застенчивостью», — пишет она в своем письме. «Я всегда имела лишний вес, а щеки у меня были такие, что я казалась даже толще, чем была. Моя мать была женщиной старого закала, и считала, что одежда не должна быть красивой, что все это глупости. Она всегда говорила, широкая одежда будет хорошо носиться, а узкие вещи быстро порвутся. И одевала меня в соответствии с этим принципом. Я никогда не ходила в гости, не имела никаких развлечений. Когда пошла в школу, никогда не участвовала в играх на свежем воздухе и даже не занималась спортом. Я была болезненно застенчива, чувствовала, что не похожа на других и считала себя совершенно непривлекательной. Став взрослой, я вышла замуж за человека на несколько лет старше меня, но я не изменилась. Мои родственники со стороны мужа были людьми спокойными и уверенными в себе. Они обладали всеми качествами, которых мне так не хватало. Я старалась изо всех сил быть похожей на них, но у меня ничего не получалось. Все их попытки сделать меня более общительной приводили к тому, что я все больше и больше замыкалась в себе. Я стала нервной и раздражительной, избегала всех своих друзей. Мое состояние настолько ухудшилось, что я дрожала от ужаса, когда звонили в дверь. Я чувствовала себя неудачницей и боялась, что муж это заметит. Поэтому, когда мы бывали в обществе, я старалась выглядеть веселой и нередко переигрывала. После этого я чувствовала себя несчастной в течение нескольких дней. Наконец, я пришла в такое подавленное состояние, что мне стало казаться бессмысленным продолжать жить. Я стала думать о самоубийстве. Что же изменило жизнь этой несчастной женщины? Одно случайное замечание. «Случайное замечание», — продолжала миссис Олрид, — «преобразило всю мою жизнь. Однажды моя свекровь стала рассказывать о том, как она воспитывала своих детей, и сказала, что бы ни случилось, я всегда требовала, чтобы каждый из них был самим собой». «Быть собой?» Это замечание заставило меня по-новому осмыслить мою жизнь. Вдруг меня осенило. Я поняла, что все мои горести были вызваны тем, что я пыталась играть роль, которая мне совершенно не подходила. Я сразу изменила свое поведение, начала быть собой. Я старалась изучить свою собственную личность, пыталась выяснить, что я собой представляю, каковы мои достоинства. Я научилась выбирать цвета и стиль в одежде, стала надевать то, что мне к лицу, завела новых друзей, вступила в общественную организацию, которая сначала была небольшой, и оцепенела от страха, когда мне поручили сделать доклад, но с каждым новым выступлением я становилась все смелее и смелее. Мне потребовалось много времени, но сегодня я более счастлива, чем мне когда-либо представлялось в мечтах. Воспитывая своих детей, я всегда учила их тому, что познала на столь горьком опыте. Что бы ни случилось, всегда будьте самими собой. «Эта проблема, желание быть собой, стара как мир, — говорит доктор Джеймс Гордон Джилки, — и универсальна, как человеческая жизнь. Нежелание быть собой является скрытой причиной многих неврозов, психозов и комплексов. Анжело Патри написал 13 книг и тысячи газетных статей о воспитании детей, и он говорит, наиболее несчастен тот человек, который жаждет стать кем-то другим, чем та личность, каковой он является по своему физическому и психическому складу. Это стремление быть кем-то другим особенно распространено в Голливуде. Сэм Вуд, один из самых известных режиссеров Голливуда, рассказывал, что самые большие трудности с молодыми, честолюбивыми актерами возникали у него из-за этой проблемы – заставить их оставаться собой. Они все хотели стать второсортной Ланой Тернер или третьесортным Кларком Гейблом. Публике уже знакома их яркая индивидуальность, неустанно повторяет им Сэм Вуд, и сейчас она хочет чего-то другого. до постановки таких фильмов, как «Прощайте, мистер Чипс» и «По ком звонит колокол», Сэм Вуд много лет работал в сфере торговли недвижимым имуществом, подготавливая кадры агентов по сбыту. Он заявляет, что одни и те же принципы применимы и к миру бизнеса, и к миру кино. Вы ничего не достигнете, если будете все время обезьяничать. Нельзя быть попугаем. Опыт научил меня, говорит Сэм Вуд, что самое целесообразное – как можно быстрее избавляться от людей, которые изображают из себя тех, кем они не являются. Недавно я спросил Поля Бойнтона, руководителя кадров крупной нефтяной компании Socony Vacuum Oil, в чем самая большая ошибка людей, которые обращаются к нему по поводу работы. Он должен знать. Беседовал более чем с 60 тысячами человек, искавших работу, а кроме того написал книгу, назвав ее «Шесть способов получить работу». Он ответил. Самая большая ошибка людей, ищущих работу, состоит в том, что они хотят казаться не такими, какими они являются. Вместо того, чтобы держаться непринужденно и быть вполне откровенными, они часто стараются давать такие ответы, которые вы хотите услышать. Но это не срабатывает, потому что обманщики никому не нужны, как и фальшивые монеты. Вот история одной женщины, которая убедилась в этом на собственном горьком опыте. Она была дочерью кондуктора трамвая. Эта девушка стремилась стать певицей, но ее лицо причиняло ей неприятности. У нее был большой рот и выдающиеся вперед зубы. Впервые выступая перед публикой в ночном клубе в Нью-Джерси, она старалась оттягивать верхнюю губу вниз, чтобы скрыть свои зубы. Она пыталась держаться очаровательно, но что из этого получилось? Она выглядела смешной. Ее карьера могла кончиться провалом. Однако среди посетителей ночного клуба оказался человек, который, услышав ее пение, понял, что у нее есть талант. «Послушай, напрямик, — сказал он, — я наблюдал твое выступление и знаю, что ты пытаешься скрыть. Ты стыдишься своих зубов». Девушка смутилась, но мужчина продолжал: «Ну и что? Разве это преступление — иметь некрасивые зубы? Не старайся прятать их. Широко открывай рот, и публика полюбит тебя за смелость. Кроме того, — проницательно заметил он, — эти самые зубы, которые ты стараешься скрыть, возможно, принесут тебе успех и богатство». Кэс Дейли последовала его совету и забыла о своих зубах. С того времени она думала только о публике, которая слушала ее. Она широко открывала рот и пела с таким чувством и темпераментом, что стала одной из самых ярких звезд в кино и на радио. Другие комедийные актрисы пытаются сейчас подражать ей. Знаменитый Уильям Джеймс имел в виду людей, которые так и не нашли себя, когда заявил, что средний человек развивает только 10% заложенных в нем интеллектуальных способностей. В нас таится целый мир скрытых способностей, но мы разбужены только наполовину. Мы используем лишь небольшую часть наших физических и умственных ресурсов. Как правило, скрытые таланты человеческой личности – так и остаются нереализованными. Вы и я обладаем такими способностями, поэтому не будем терять ни секунды на беспокойство по поводу того, что мы не похожи на других людей. Вы представляете собой нечто новое в этом мире. Никогда прежде не было другого человека в точности такого, как вы, и на протяжении всех будущих веков никогда не будет вашего полного подобия. Согласно данным генетики, мы становимся именно такими, какие мы есть, в основном в результате взаимодействия 24 отцовских и 24 материнских хромосом. В этих 48 хромосомах заложено все, что определяет нашу наследственность. В каждой хромосоме может насчитываться, пишет Амран Шейнфельд, от двух десятков до сотен генов. В некоторых случаях лишь один ген способен изменить всю жизнь человека. В самом деле мы сотворены удивительно и загадочно. даже после того, как ваши отец и мать встретились и вступили в брак, существовал только один шанс из 300 000 000 000 000, что где-то родится человек именно такой, как вы. Другими словами, если бы у вас было 300 000 000 000 братьев и сестер, они все могли быть не похожими на вас. Вы думаете, все это предположение? Ничего подобного. Это научный факт. Если вы хотите получить дополнительные сведения по этому вопросу, зайдите в вашу публичную библиотеку и возьмите книгу, озаглавленную «Вы и наследственность». Автор – Амран Шейнфельд. У меня есть основания говорить о необходимости найти себя, поскольку меня это глубоко затрагивает. Я знаю, о чем говорю. Мой печальный опыт обошелся мне слишком дорого. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк с кукурузных полей Миссури, я поступил в Американскую академию драматических искусств, стремясь стать актером. Мне пришла в голову, как я считал, блестящая идея, настолько простая, настолько беспроигрышная, что я не мог понять, почему тысячи честолюбивых людей на нее еще не натолкнулись. Идея заключалась в следующем. Я изучу, как знаменитые актеры того времени, Джон Дрю, Уолтер Хюмден и Отис Скиннер, добивались успеха. Затем я собирался заимствовать лучшие качества каждого из них и объединить их в себе. Я думал, что это поможет мне стать самым блистательным и непревзойденным актером. Как глупо, как нелепо. Мне пришлось потерять годы своей жизни, подражая другим людям, пока до моего дремучего деревенского ума дошло, что я должен быть самим собой, только самим собой и никем другим. Видимо, я и не мог бы стать никем другим. Этот печальный опыт должен был послужить мне уроком на много лет. Но этого не случилось. Куда там? Я был тогда слишком туп. Мне пришлось все пережить сначала. Несколько лет спустя я принялся писать книгу. Я надеялся, что это будет самая лучшая книга по ораторскому искусству для деловых людей. Однако в работе над ней я руководствовался той же глупой идеей, которую применял, готовясь стать актером. Я собирался заимствовать мысли многих других писателей и объединить их в одной книге. Итак, я достал десятки книг по ораторскому искусству и потратил целый год на то, чтобы включить их мысли в свою рукопись. Но в конце концов меня осенило, что я опять веду себя глупо. Эта мешанина из мыслей других людей, которую я написал, была такой компилятивной и скучной, что ни один деловой человек не стал бы корпеть над ней. Я отправил в корзину для мусора этот плод моего годичного труда и начал все сначала. В этот раз я сказал себе: «Ты должен оставаться Дейлом Карнеги, со всеми его недостатками и слабостями. По всей вероятности, ты не можешь быть никем другим». Я отказался от мысли сочетать в себе достоинства других людей, засучил рукава и занялся тем, чем мне следовало заняться с самого начала. Написал учебник по ораторскому искусству, в котором нашли отражение мой собственный опыт, наблюдения и мысли, накопившиеся у меня как у оратора и преподавателя ораторского мастерства. Я усвоил, надеюсь, навсегда, слова, которые часто любил повторять сэр Уолтер Релей, известный профессор английской литературы в Оксфорде в 1904 году. «Я не могу написать книгу на уровне Шекспира», — сказал он, «но я могу написать свою собственную книгу». Будьте самим собой. Следуйте мудрому совету, который Ирвинг Берлин дал покойному Джорджу Гершвину. Когда Берлин и Гершвин впервые встретились, Берлин был знаменит, а Гершвин был молодым композитором, пробивающим себе дорогу в жизни. Он зарабатывал только $35 в неделю сочинением легкой музыки. На Берлина произвели глубокое впечатление способности Гершвина, и он предложил ему работу в качестве своего музыкального секретаря. Заработок Гершвина должен был увеличиться втрое. «Но не соглашайтесь на эту работу», — посоветовал Берлин. Если вы займетесь ею, вы станете, возможно, второсортным Берлином. Но если вы будете настойчиво оставаться самим собой, настанет день, когда вы станете первоклассным Гершвином. Гершвин внял этому предупреждению и постепенно стал одним из самых известных американских композиторов своего времени. Чарли Чаплин, Уилл Роджерс, Мэри Маргарет Макбрайт, Джин Отри и миллионы других были вынуждены усвоить урок, который в этой главе я пытаюсь донести до вашего разума. Им это дорого обошлось, как и мне. Когда Чарли Чаплин начал сниматься в кино, режиссер фильмов настаивал, чтобы он подражал популярному немецкому комику того времени. Чарли Чаплин не мог ничего достичь, пока не проявил свою индивидуальность. Боб Хоуп пережил то же самое. В течение многих лет он был исполнителем танцев с пением, но ему так и не удавалось добиться успеха. Он прославился, когда выбрал свой собственный жанр — искусство юмористического рассказа. Роджерс много лет выступал статистом в водевилях, не произнося ни слова. Он бы так и не преуспел, если бы не обнаружил у себя дар рассказывать юмористические истории. Когда Мэри Маргарет Макбрайт впервые стала выступать на радио, она избрала амплуа комической актрисы-ирландки и потерпела неудачу. Когда же она начала играть саму себя, простую деревенскую девушку из Миссури, то стала одной из самых популярных звезд нью-йоркского радио. Когда Джин Отри старался избавиться от своего техасского акцента и утверждал, что он из Нью-Йорка, люди только смеялись за его спиной. Но когда он стал играть на банджо и петь ковбойские песни, было положено начало его карьеры. Джин Отри стал самым популярным в мире ковбоем в кино и на радио. Вы являетесь чем-то совершенно новым в этом мире. Радуйтесь этому. Используйте наилучшим образом то, что вам дала природа. В конечном итоге всякое искусство индивидуально. Вы можете петь только своим голосом. Вы можете рисовать только своей рукой. Вы должны быть таким, каким вас сделали ваш опыт, ваша среда и ваша наследственность. Что бы ни случилось, вы должны возделывать свой маленький сад. Что бы ни случилось, вы должны играть на своем маленьком инструменте в оркестре жизни. Эмерсон в эссе «Доверие к себе» писал: «В процессе познания окружающего мира каждый человек приходит к убеждению, что зависть — результат невежества, а подражание — самоубийство. Каждому человеку, хочет он того или нет, отведено свое место в этом мире, свой маленький участок земли, который он должен возделывать. И хотя Вселенная изобилует благами, хлеба насущного человеку не найти, если он не будет прилежно обрабатывать свой участок. В каждом человеке заложен запас сил и способностей, совершенно неповторимых в природе. Но никто, кроме него самого, не знает, к чему он способен. И он сам не узнает об этом, пока не попробует свои силы. Вы должны найти свой маленький участок под солнцем и вырастить на нем свой сад. Так сказал Эмерсон. А вот как выразил это поэт, покойный Дуглас Меллок: «Если не можешь на вершине быть сосною, будь деревцем в долине, но только самым лучшим деревцем у родника. Будь кустиком, коль деревом не можешь быть. Если не можешь кустиком быть, будь травою и сделай для других счастливее дорогу. Если не можешь щукой быть, будь просто окунем, но красивейшим в озере ты будь. Не могут все быть капитанами, ведь и матросом кто-то должен быть. На корабле работа всем найдется, кому большая, а кому не очень, но делать то, что нужно, мы должны. Если не можешь быть дорогой, будь тропинкой. Если не можешь солнцем быть, звездою будь на небе. Неважно, в выигрыше ты или же в проигрыше, главное, проявляй все лучшее, что в тебе есть. Чтобы выработать у себя такое отношение к жизни, которое принесет вам покой и освободит от беспокойства, выполняйте правило пятое. Не подражайте другим. Найдите себя и будьте собой.
Глава 17. Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад. В период работы над этой книгой я однажды посетил Чикагский университет и беседовал с его ректором Робертом Мейнардом Хатчинсом. Я спросил его, как он преодолевает беспокойство. Он ответил: «Я всегда старался следовать совету, который дал мне покойный Джулиус Розенвальд, бывший президент фирмы Sears Roebuck & Company. Когда тебе достается лимон, сделай из него лимонад». Именно так и поступает знаменитый педагог. Но глупец поступает наоборот. Если он обнаруживает, что судьба вручила ему лимон, он сдается и говорит: «Я потерпел фиаско, это судьба. У меня нет никаких возможностей что-то изменить». Затем он продолжает сетовать на жизнь и упивается жалостью к себе. Но когда лимон достается умному человеку, он говорит: «Какой урок я могу извлечь из этой неприятности? Как я могу улучшить свое положение? Как мне превратить этот лимон в лимонад?» Знаменитый психолог Альфред Адлер, посвятивший всю свою жизнь изучению человека и его скрытых запасов жизненных сил, заявляет, что одним из самых удивительных качеств человека является его способность превращать минусы в плюсы. Я расскажу вам интересную и вдохновляющую историю одной своей знакомой, которая поступила именно так. Ее зовут Тельма Томпсон. «Во время войны, — рассказала мне она, — моего мужа назначили на службу в военный учебный лагерь, недалеко от пустыни Мохаве в штате Нью-Мексико. Я поехала туда вместе с ним, чтобы не разлучаться. Я возненавидела это место. Все в нем вызывало у меня отвращение. Никогда в жизни я не была так несчастна. Моего мужа послали на военные учения в пустыню Мохаве, и я осталась совершенно одна в крошечном доме. Жара была невыносимой, 125 градусов по Фаренгейту, около 52 по Цельсию, в тени кактуса. Поблизости не было ни души, с кем бы я могла поговорить. Вокруг только мексиканцы и индейцы, которые не говорили по-английски. Ветер дул непрерывно, и все кушанья, которые я ела, и сам воздух, которым я дышала, были полны песка, песка, песка. Я была настолько несчастна, мне было так жаль себя, что я написала своим родителям. Я писала, что у меня больше нет сил, и что я возвращусь домой, ибо не могу больше ни минуты все это терпеть. Лучше быть в тюрьме. Отец прислал мне ответное письмо, состоявшее из двух строчек. Эти две строчки навсегда запечатлелись в моей памяти. Они полностью изменили мою жизнь. Два человека смотрели сквозь тюремную решетку. Один видел грязь, другой видел звезды. Я снова и снова перечитывала эти строки, и мне стало стыдно за свое поведение. Я решила найти что-то положительное в моей ситуации, постараться увидеть звезды. Вскоре я подружилась с местными жителями, и меня потрясло их отношение ко мне. Когда я проявила интерес к их тканам и керамическим изделиям, они подарили мне свои самые лучшие творения, которые отказывались продавать туристам. Я изучила диковинные формы кактусов, юкки и юкки древовидной. Я узнала много нового о луговых собачках, наблюдала заход солнца в пустыне и искала морские раковины, которые пролежали здесь миллионы лет с тех пор, когда пески пустыни были дном океана. Что вызвало такие поразительные изменения во мне?
Пустыня Мохаве не изменилась. Индейцы остались такими же. Изменилась я сама. Изменилось мое умонастроение. И таким образом я превратила свои самые мучительные переживания в самое волнующее приключение моей жизни. Я открыла новый мир. Он взволновал и вдохновил меня. Я была настолько потрясена, что написала об этом книгу, роман, который был опубликован под названием «Ярко освещенные бастионы». Я выглянула из созданной мною тюрьмы и увидела звезды. Тельма Томпсон, вы открыли для себя древнюю истину, которой учили греки за 500 лет до нашей эры. Путь к счастью лежит через трудности. Гарри Эмерсон Фоздик повторил это снова в 20 веке. Счастье в основном не удовольствие, в основном это победа. Да, победа, которая ощущается как результат преодоления трудностей, как триумф, когда мы свои лимоны превращаем в лимонад. Однажды я побывал во Флориде в доме у счастливого фермера, которому удалось превратить даже ядовитый лимон в лимонад. Когда он приобрел ферму, то вначале был доведен до отчаяния. Земля оказалась ни к чему не пригодной. На ней нельзя было выращивать фрукты, разводить свиней. На участке росли только низкорослые дубы и водились гремучие змеи. Но в конце концов его осенило. А что, если обратить минусы в плюсы? Почему бы не извлечь пользу из гремучих змей? Ко всеобщему удивлению, он занялся консервированием мяса гремучих змей. Несколько лет назад я остановился у него на ферме и узнал, что толпы туристов стремились увидеть эту ферму гремучих змей. Ее ежегодно посещали 20 тысяч человек. Его предприятие процветало. Яд, получаемый из зубов змей, отправлялся в лаборатории и использовался для изготовления антитоксичной иммунной сыворотки. Кожа змей продавалась за баснословные деньги, из нее изготавливали женские туфли и сумки. Консервированное мясо гремучих змей отправлялось клиентам по всему миру. Я купил открытку с видом фермы и отправил ее в почтовом отделении деревни, которая была переименована и названа «Гремучая змея», в честь человека, превратившего ядовитый лимон в сладкий лимонад. Я исколесил всю Америку, и мне посчастливилось встретить десятки мужчин и женщин, которые проявили способность обращать минус в плюс. Покойный Уильям Болито, автор книги «12 против богов», выразил это следующим образом. «Самое важное в жизни состоит не в том, чтобы максимально использовать свои успехи. Каждый дурак способен на это. Действительно важным является умение извлекать пользу из потерь. Это требует ума. В этом и заключается разница между умным человеком и дураком». Более того, произнес эти слова после того, как потерял ногу в железнодорожной катастрофе. «А я знаю человека, который потерял обе ноги и сумел с избытком компенсировать эту потерю. Его зовут Бен Фордсон. Я познакомился с ним в лифте отеля в Атланте, штат Джорджия. Когда я вошел в лифт, мое внимание привлек весело улыбавшийся человек без обеих ног. Он сидел в кресле-каталке в углу лифта. Когда лифт остановился на его этаже, он вежливо обратился ко мне с просьбой отодвинуться в другой угол, чтобы он мог выехать на своем кресле. «Мне так жаль», — сказал он, — «что я доставляю вам неудобства». И при этом лицо его озарила лучезарная улыбка, согревающая душу. Выйдя из лифта, я пошел в свой номер и все время думал о жизнерадостном калеке. Потом я разыскал его и попросил рассказать о своей жизни. Это случилось в 1929 году. С улыбкой начал он свой рассказ. «Я отправился нарезать прутья орешника, чтобы приспособить их как подпорки для бобов у себя в саду.
погрузил их в свой форт и поехал домой. Вдруг один из прутьев выскользнул, попал под автомобиль и заклинил управление в тот момент, когда я делал резкий поворот. Автомобиль стремительно перескочил через ограждение, а меня выбросило из него и ударило о дерево. У меня был поврежден позвоночник, ноги парализовало. Это случилось, когда мне было 24 года. С тех пор я не сделал ни одного шага. В 24 года он оказался пожизненно приговоренным к инвалидному креслу. Я спросил его, как ему удалось так мужественно пережить это, и он ответил: «Я не мог примириться с этим вначале». Он негодовал и был в отчаянии, постоянно проклинал свою судьбу, но томительно проходили годы, и он убедился в том, что его негодование ничего не приносит, кроме ожесточенности. «Я, наконец, оценил доброту и внимание ко мне других людей, — сказал он, — и решил быть добрым и внимательным к ним». Я спросил, считает ли он после того, как прошло так много лет, что этот случай был страшной катастрофой в его жизни. И он сразу ответил: «Нет, я теперь почти рад, что это произошло». Он рассказал мне, что, преодолев потрясение и возмущение, начал жить в другом мире. Он увлекся чтением и полюбил хорошую литературу. За 14 лет он прочитал по крайней мере 1400 книг, и они открыли для него новые горизонты, сделали его жизнь намного богаче, чем когда-либо прежде. Он стал слушать хорошую музыку и сейчас восхищается великими симфониями, которые в прошлом вызывали у него скуку. Но самым главным было то, что у него появилось время размышлять. «Впервые в жизни, — сказал он, — я был в состоянии беспристрастно взглянуть на мир и ощутить подлинный смысл ценностей. Я начал понимать, что в основном мои стремления в прошлом ничего не стоили». Благодаря чтению он заинтересовался политикой, изучил общественные проблемы и выступал на разных заседаниях, сидя в своем кресле. Постепенно он познакомился со многими людьми, и люди его узнали. В настоящее время Бен Фордсон, который по-прежнему не покидает своего кресла, секретарь штата Джорджия. В течение последних 35 лет я руковожу курсами для взрослых в Нью-Йорке. За это время я обнаружил, что многие из моих слушателей глубоко сожалеют о том, что не получили образование в колледже. По всей вероятности, они считают, что отсутствие высшего образования является большим препятствием. Я знаю, что это не всегда так, ибо встречался с тысячами людей, преуспевающих в жизни, которые окончили только среднюю школу. Я часто рассказываю своим слушателям историю одного человека, которого я знал. Он окончил лишь начальную школу, вырос в ужасающей бедности. Когда умер его отец, то друзьям пришлось собрать деньги на гроб. После смерти отца мать мальчика работала на фабрике, где выпускались зонтики. Она трудилась по 10 часов в день и брала еще сдельную работу на дом, где работала до 11 часов вечера. Мальчик, воспитанный в таких условиях, увлекся занятиями в драматическом кружке, организованном в клубе при церкви. Игра на сцене вдохновляла его, он решил овладеть ораторским искусством. Это привело его в политику. В 30 лет он был избран в легислатуру штата Нью-Йорк. Но, к сожалению, он был совершенно не подготовлен к такой ответственной деятельности. Он даже откровенно признался мне, что и понятия не имел, что к чему. Он изучал длинные, сложные законопроекты, по поводу которых ему предстояло голосовать, и никак не мог в них разобраться, словно они были написаны на языке индейцев чоктоу. Он был обеспокоен и обескуражен, когда его сделали членом комитета по лесному делу еще до того, как ему довелось побывать в лесу. Он также был обеспокоен и обескуражен, когда его сделали членом банковской комиссии штата до того, как у него появился счет в банке. Он признался мне, что был готов отказаться от занимаемой должности, но ему было стыдно рассказать об этом матери, только поэтому он продолжал работать. В отчаянии он решил заниматься по 16 часов в день и превратить свой лимон невежества в лимонад знаний. В результате из местного политика он превратился в фигуру национального масштаба. Он стал настолько известен, что газета «Нью-Йорк Таймс» назвала его самым любимым жителем Нью-Йорка. Я рассказываю вам об Эле Смите. Через 10 лет после того, как Эл Смит стал выполнять свою программу политического самообразования, он сделался самой выдающейся личностью в администрации штата Нью-Йорк. Он был губернатором штата Нью-Йорк 4 срока. Такого рекорда ни у кого не было. В 1928 году он был кандидатом на пост президента от Демократической партии. 6 знаменитых университетов, включая Колумбийский и Гарвардский, присвоили почетные ученые степени человеку, окончившему только начальную школу. Эл Смит лично сказал мне, что все это было результатом его упорного труда. Работая по 16 часов в день, он сумел превратить свой минус в плюс. Согласно теории Ницше, сверхчеловек должен не только стойко выдерживать трудности, но и испытывать удовлетворение в процессе их преодоления. Чем больше я изучаю жизнь людей, достигших успеха, тем больше убеждаюсь в том, что удивительно большое число из них преуспело благодаря препятствиям в начале своей деятельности. Именно препятствия побудили их к огромным усилиям и в результате привели к огромному вознаграждению. Как сказал Уильям Джеймс, наши трудности неожиданно помогают нам. Да, вполне вероятно, что Мильтон писал прекрасные стихи, потому что был слепым, и, может быть, Бетховен не создал бы такую замечательную музыку, если бы не был глухим. Непревзойденные достижения Эллен Келлер стали возможны вследствие ее слепоты и глухоты. Если бы Чайковский не был несчастен и почти доведен до самоубийства в результате трагического брака, если бы его жизнь не была так печальна, возможно, он никогда бы не создал бессмертную патетическую симфонию. Если бы жизнь Достоевского и Толстого не была так изломана, может быть, они никогда бы не написали свои бессмертные романы. «Если бы я не был таким безнадежным инвалидом, — писал человек, давший человечеству новую научную концепцию жизни на Земле, — я бы не взял на себя такой огромный труд и не достиг бы таких успехов». Так Чарльз Дарвин признавался в том, что его недостатки неожиданно помогли ему. В тот самый день, когда в Англии родился Чарльз Дарвин, в бревенчатой хижине в лесах Кентукки родился другой ребенок. Ему тоже помогли препятствия. Его звали Линкольн, Авраам Линкольн. Если бы он воспитывался в аристократической семье, а затем окончил юридический факультет в Гарварде, и у него была бы счастливая семейная жизнь, то вполне возможно, что в глубине его сердца не родились бы ни те проникновенные слова, которые он увековечил в Геттисберге, ни та священная поэма, которую он прочитал в день своего вторичного вступления в должность президента, самые благородные и прекрасные слова, когда-либо произнесенные правителем людей, ни к кому не питая зла, всем даруя милосердие. Гарри Эмерсон Фоздик в своей книге «Способность видеть суть» говорит: «Есть скандинавская поговорка, которую многим из нас следовало бы сделать девизом своей жизни. Северный ветер создал викингов». Откуда мы взяли, что спокойная жизнь, полное удовольствие, отсутствие трудностей и забот способны сами по себе сделать людей хорошими или счастливыми? Наоборот, люди, привыкшие жалеть себя, продолжают это делать даже лежа на мягкой подушке. Но всегда в истории человечества слава и счастье приходят к людям при любых обстоятельствах, хороших, плохих и средних, если они принимают на себя свою личную ответственность. Итак, я повторяю, северный ветер создал викингов. Предположим, вы потеряли всякую надежду превратить когда-нибудь свои лимоны в лимонад. Однако я назову вам две причины, почему все-таки мы должны пытаться это сделать. Две причины, благодаря которым у нас есть все возможности достичь желаемого и ничего не потерять. Причина первая. У нас есть вероятность добиться успеха. Причина вторая. Даже если мы не преуспели, сама по себе наша попытка обратить наш минус в плюс заставляет нас смотреть вперед, а не оглядываться назад, вытесняет наши отрицательные мысли положительными. Это высвободит нашу творческую энергию, и мы окажемся настолько занятыми, что у нас не будет ни времени, ни склонности горевать о том, что прошло и никогда не вернется. Однажды всемирно известный скрипач Оле Буль выступал с концертом в Париже, и вдруг струна А на его скрипке неожиданно лопнула. Но Оле Буль просто закончил мелодию на трех струнах. «Такова жизнь», — говорит Гарри Эмерсон Фоздик. «Она заставляет нас заканчивать мелодию на трех струнах, когда одна выходит из строя. Это больше, чем жизнь. Это жизнь побеждающая». Я хотел бы увековечить следующие слова Уильяма Болито в бронзе, если бы имел возможность, и повесить их в каждой школе страны. «Самое важное в жизни — состоит не в том, чтобы максимально использовать свои успехи. Каждый дурак способен на это. Самое важное в жизни — умение извлекать пользу из потерь. Это требует ума. В этом и заключается разница между умным человеком и дураком». Итак, чтобы выработать у себя отношение к жизни, приносящее душевный покой и счастье, попытаемся применить правило шестое. Когда судьба вручает нам лимон, постараемся сделать из него лимонад. Глава 18. Как вылечить меланхолию за 14 дней? Начав писать эту книгу, я решил устроить конкурс на наиболее полезный и вдохновляющий автобиографический рассказ на тему «Как я преодолел беспокойство». Я предложил за него премию в $200. Было назначено трое судей конкурса: Эдди Риккенбакер, президент компании Eastern Airlines, доктор Стюарт Маклелланд, президент Мемориального университета имени Линкольна, и Калтен Брон, политический комментатор на радио. Однако мы получили два таких превосходных рассказа, что судьи не могли отдать предпочтение ни одному, и мы разделили премию. Сейчас я ознакомлю вас с одним из них. Его прислал Бертон, он работает в фирме по продаже автомобилей Уизерс в Спрингфилде, штат Миссури. Когда мне было 9 лет, я потерял мать, а в 12 лет остался без отца, пишет мистер Бертон. Мой отец погиб, а мать однажды 19 лет назад просто ушла из дома, и с тех пор я ее никогда не видел. Я больше не видел и своих маленьких сестер, которых она взяла с собой. Она написала мне письмо лишь через 7 лет после своего ухода. Отец погиб вследствие несчастного случая через 3 года после того, как ушла мать. Он и его компаньон купили кафе в небольшом городке в штате Миссури. И когда отец был в деловой поездке, его компаньон продал кафе, забрал все деньги и скрылся. Один из друзей дал отцу телеграмму, чтобы он скорее возвращался домой. Отец очень торопился и погиб в автомобильной катастрофе в Салинасе, штат Канзас. У него было 2 сестры, они были бедные, больные и старые. Несмотря на это, они взяли к себе 3 детей из нашей семьи. только я и мой маленький брат оказались никому не нужными. Мы были оставлены на попечение городских властей. Нас все время преследовал страх, что с нами будут обращаться как с сиротами. Вскоре так и случилось. На некоторое время меня взяла на воспитание одна бедная семья, но времена были тяжелые, глава семьи потерял работу, так что они больше не могли меня содержать. Затем я жил на ферме у мистера и миссис Лофтин. Их ферма находилась на расстоянии 11 миль от города. Мистеру Лофтину было 70 лет, у него был опоясывающий лишай, и он был прикован к постели. Он позволил мне жить в своем доме и при этом потребовал, чтобы я не лгал, не воровал и слушался. Эти три заповеди стали моей Библией, я строго выполнял их. Я начал учиться в школе, но уже через неделю остался дома и плакал, как маленький ребенок. Дети издевались надо мной, дразнили меня из-за моего большого носа, говорили, что я туп, и называли меня «сиротское отродье». Я принимал их оскорбления близко к сердцу, и мне все время хотелось подраться с ними. Но мистер Лофтин, фермер, который взял меня на воспитание, сказал мне: «Всегда помни, что отказ от борьбы требует больше мужества и благородства, чем отпор противнику, напавшему на тебя». Я не вступал в драку, но однажды мальчик из нашего класса поднял куриный помет на школьном дворе и бросил его мне в лицо. Я избил его до полусмерти и приобрел двух друзей. Они сказали, что ему досталось по делам. Однажды миссис Лофтин купила мне шапку, которой я очень гордился. Одна из старшеклассниц сорвала ее у меня с головы и наполнила водой. Шапка была окончательно испорчена. Она сказала, что наполнила мою шапку водой, так как хотела намочить мой медный лоб, чтобы мои куриные мозги не зажарились. В школе я никогда не плакал, но дома меня душили слезы. И тогда миссис Лофтин дала мне совет, устранивший все мои тревоги и беспокойства и превративший моих врагов в друзей. Она сказала мне: «Ральф, дети не будут дразнить и называть тебя сиротским отродьем, если ты проявишь к ним интерес и постараешься сделать для них что-то полезное и приятное». Я последовал ее совету. Я усердно занимался и вскоре стал лучшим учеником в классе. Но мне никто не завидовал, потому что я изо всех сил старался помогать другим детям. Я помогал нескольким мальчикам писать сочинения и изложения. Для некоторых из них я полностью писал доклады. Одному из учеников нашего класса было стыдно рассказать своим родителям, что я помогаю ему. Поэтому, как правило, он говорил своей матери, что идет охотиться на опоссумов, когда отправлялся ко мне. Бывало, он приходил на ферму мистера Лофтина, привязывал своих собак в сарае, и я помогал ему делать уроки. Для одного ученика я писал обзоры книг и несколько вечеров помогал одной девочке по математике. По соседству от нас случились две смерти. Умерли два престарелых фермера, а одну женщину покинул муж. Я остался единственным мужчиной на четыре семьи. Я помогал этим вдовам 2 года. По пути в школу и обратно я заглядывал к ним на фермы, рубил для них дрова, доил коров, поил и кормил скот. Меня теперь благословляли все вокруг, и никто не ругал. Меня всюду принимали как друга. Они выразили свои чувства, особенно наглядно, когда я вернулся домой после службы во флоте. В день моего возвращения меня приехали навестить более 200 фермеров. Некоторые из них проехали около 80 миль. Их радость, когда они меня увидели, была совершенно искренней. Я мало беспокоился, так как все время был занят, стараясь помочь другим людям. И это приносило мне большое счастье. Вот уже 13 лет никто не называет меня сиротским отродьем.
«Да здравствует мистер Бертон! Он знает, как завоевать друзей. Он также знает, как преодолевать беспокойство и наслаждаться жизнью». Точно так же поступал покойный доктор Фрэнк Луп из Сиэтла, штат Вашингтон. Он был инвалидом в течение 23 лет из-за артрита. Однако корреспондент газеты «Сиэтл Стар» Стюарт Витхаус писал мне: «Я много раз брал интервью у доктора Лупа и никогда в жизни не встречал такого неэгоистичного человека, и притом такого, который бы брал от жизни все». Каким образом инвалид, прикованный к постели, мог брать от жизни все? Даю вам возможность высказать две догадки. Он все время сетовал на жизнь и всех осуждал? Нет. Он упивался жалостью к себе и требовал внимания от всех вокруг? Нет, опять неверно. Он познал радость жизни благодаря тому, что сделал своим девизом надпись на немецком языке на гербе принца Уэльского: «Я служу». Доктор Луп узнавал фамилии и адреса других инвалидов и подбадривал их и себя радостными обнадеживающими письмами. Он даже организовал клуб переписки инвалидов и убедил их писать письма друг другу. В конце концов, он создал национальную организацию, названную «Общество запертых». Лежа в постели, он писал около 1400 писем в год и приносил радость тысячам инвалидов, доставая приемники и книги для тех, кто был изолирован от внешнего мира. В чем основная разница между доктором Лупом и множеством других людей? Только в одном. В отличие от них, его душа была озарена светом высокой цели, благородного дела. Он испытывал радость от сознания того, что его жизнь подчинена идее гораздо более благородной и значительной, чем он сам. Вместо того, чтобы быть, как выразился Шоу, эгоцентричным комком недугов и обид, жалующимся, что мир не хочет посвятить себя тому, чтобы сделать его счастливым. Вот самое удивительное утверждение, какое мне довелось читать, вышедшее из-под пера знаменитого психиатра. Это утверждение сделал Альфред Адлер. Он обычно говорил своим пациентам, страдающим меланхолией: «Вы можете вылечиться за 14 дней, если будете следовать этому рецепту. Каждый день думать о том, чтобы доставить кому-нибудь радость». Это утверждение звучит настолько неправдоподобно, что я считаю себя обязанным попытаться разъяснить его, прокомментировав примерно две страницы из замечательной книги доктора Адлера «Что для вас должна значить жизнь». Кстати, эту книгу вы должны обязательно прочитать. «Меланхолия, — говорит Адлер в книге «Что для вас должна значить жизнь», — подобна затаенному гневу и упреку, направленным против окружающих. Но пациент, чтобы обеспечить себе уход, симпатию и поддержку, представляется подавленным только своей собственной виной. Однако первые воспоминания пациента выглядят примерно так. «Я помню, что мне хотелось лечь на кушетку, но на ней лежал мой брат. Я поднял такой крик, что ему пришлось встать с нее». Меланхолики часто склонны прибегать к самоубийству, чтобы отомстить за себя. И первое, о чем должен позаботиться врач, это не дать им повода для самоубийства. Лично я пытаюсь ослабить общую напряженность, предлагаю им как первое правило при лечении: никогда не делайте ничего того, чего вам не хочется. Этот рецепт кажется очень простым, но, по-моему, он затрагивает суть всей проблемы. Если меланхолик имеет возможность делать все, что ему хочется, то кого же он может обвинить? За что он должен мстить? Если вам хочется пойти в театр, — говорю я ему, — или поехать отдохнуть, так и поступайте. Если по пути вы почувствуете, что уже не хочется, то не делайте этого. Это самое лучшее положение, какое можно для себя пожелать. При этом удовлетворяется стремление к превосходству, свойственное меланхолику, будто он подобен Богу и может делать все, что ему угодно. С другой стороны, такое положение не соответствует его образу жизни. Он хочет подчинять и обвинять других, а если они согласны с ним, то нет возможности над ними доминировать. Это правило очень помогает, и среди моих пациентов не было ни одного случая самоубийства. Обычно пациент отвечает: «Но мне ничего не хочется делать». Я уже подготовился к этому ответу, потому что слышал его много раз. «Тогда не делайте ничего такого, что вам не нравится», — говорю я. Иногда, однако, пациент отвечает: «Мне бы хотелось весь день лежать в постели». Я знаю, что если разрешу, то ему уже не захочется это делать. И знаю, что если я воспрепятствую, он устроит скандал. Я всегда соглашаюсь. Это одно правило. Другое воздействует на их стиль жизни более непосредственно. Я говорю им: вы можете вылечиться за 14 дней, если будете следовать этому рецепту. Старайтесь думать каждый день о том, как кому-нибудь сделать приятное. Что это для них значит? Ведь они заняты мыслью, как досадить кому-нибудь. Ответы очень интересны. Некоторые говорят: это для меня будет очень легко, я это делаю всю свою жизнь. Они никогда этого не делали. Я прошу их подумать об этом еще раз. Они не думают об этом еще раз. Я говорю им: когда вы не можете уснуть, используйте все это время на размышление о том, как сделать кому-нибудь приятное, и это поможет улучшить ваше здоровье. На следующий день я их спрашиваю при встрече: думали вы о том, что я вам посоветовал? Они отвечают: вчера вечером я сразу уснул, как только лег в постель. Разумеется, все это должно делаться ненавязчиво, дружелюбно, без намека на превосходство. Другие станут отвечать: я никогда не смогу это сделать, я так беспокоюсь. Я им говорю: не переставайте беспокоиться. Но одновременно вы сможете иногда подумать и о других. Я всегда стремлюсь пробудить у них интерес к ближним. Многие говорят: почему я должен делать приятное другим? Другие ведь не стараются сделать приятное мне. Вы должны думать о своем здоровье, — отвечаю я. Другие будут страдать потом. Чрезвычайно редко я встречал такого пациента, который бы сказал: я подумал о том, что вы советовали. Все мои усилия направлены на то, чтобы стимулировать общественный интерес пациента. Я знаю, что подлинная причина его болезни — это отсутствие контакта с окружающими, и я хочу, чтобы и он это увидел. Как только он в состоянии строить отношения со своими ближними на основе равенства и сотрудничества, он излечен. Важнейшей обязанностью возлагаемой религии всегда было требование «возлюби ближнего своего». Именно человек, не проявляющий интереса к своему ближнему, испытывает величайшие трудности в жизни и наносит величайший ущерб другим. Именно из таких личностей формируются все неудачники. Все наши требования к человеку и величайшая похвала, которую мы можем ему воздать, заключаются в следующем. Он должен уметь трудиться совместно с другими людьми, быть дружески расположенным ко всем людям и быть надежным спутником в любви и браке. Доктор Адлер настаивает, что каждый день мы должны делать доброе дело. А что такое доброе дело? Спросите вы. Доброе дело, сказал пророк Магомед, это то, что вызывает улыбку радости на лице другого человека. Почему, если совершать каждый день доброе дело, это оказывает такое удивительное воздействие на того, кто его совершает? Потому что стремление доставлять радость другим не позволяет нам думать о себе. А именно это является основной причиной беспокойства, страха и меланхолии. Миссис Уильям Мун, которая руководит школой делопроизводства на 521 улице в Нью-Йорке, удалось избавиться от меланхолии не за 14 дней, а всего лишь за один день. Она превзошла даже требования доктора Альфреда Адлера. Ей удалось это сделать на 13 дней быстрее. Она избавилась от меланхолии благодаря заботе о двух маленьких сиротах. Вот как это произошло. 5 лет назад, в декабре, — начала рассказывать миссис Мун, — я была поглощена печалью и жалостью к себе. После нескольких лет счастливой семейной жизни я потеряла мужа. Приближался праздник Рождества, и моя тоска становилась все глубже и глубже. Никогда в жизни я не проводила Рождество в одиночестве, и я с ужасом думала о предстоящем празднике. Друзья пригласили меня провести его вместе с ними, но у меня не было настроения веселиться. На любом вечере я бы действовала на гостей удручающе. Итак, я отказалась идти, несмотря на усиленные приглашения друзей. Канун Рождества приближался, и меня охватило обостренное чувство жалости к себе. В самом деле, мне следовало благодарить Бога за многие блага в моей жизни, ведь мы все многим владеем, за что должны быть благодарны. За день до Рождества я ушла из конторы в 3 часа дня и бесцельно бродила по 3-й улице, надеясь развеять свою тоску. На улице толпились веселые и счастливые люди. Я вспомнила лучшие годы своей жизни, которые давно ушли. Для меня была невыносима даже мысль о том, чтобы вернуться в свою одинокую и пустую квартиру. Я была вне себя от отчаяния и, не зная, что делать, не могла сдержать слезы. Моя бесцельная прогулка длилась около часа. Наконец, я оказалась у автобусной остановки. Я вспомнила, как мы с мужем садились на первый попавшийся автобус и отправлялись в путешествие. Я села на первый автобус, который подошел к остановке. Мы пересекли реку Гудзон, проехали еще какое-то расстояние. И вдруг я услышала слова кондуктора: «Последняя остановка, леди». Я вышла из автобуса. Даже не знала название города, в котором оказалась. Это был тихий маленький городок. В ожидании следующего автобуса я решила побродить по незнакомым улицам. И, проходя мимо церкви, вдруг услышала чарующие звуки мелодии, названной «Молчание ночи». Я вошла в церковь. Внутри было совсем пусто, я увидела только органиста. Я незаметно села на одну из скамеек. Я любовалась мерцанием огней нарядно украшенной рождественской елки. Они напоминали мириады звезд, сияющих в лунном свете. Музыка убаюкивала меня, уносила в мир покоя и тишины. С утра я ничего не ела и чувствовала слабость и усталость. Вскоре я уснула. Проснувшись, я не могла понять, где нахожусь. Вдруг увидела перед собой двух маленьких детей, которые, по всей вероятности, пришли полюбоваться рождественской елкой. Маленькая девочка указала на меня и сказала: «Может быть, Дед Мороз принес ее к нам?» Дети были очень испуганы, когда я проснулась. Я сказала, что не обижу их, и они перестали бояться меня. Дети были очень бедно одеты. Я спросила их: «Где мама и папа?» «У нас нет мамы и папы», — ответили они. Передо мной были 2 маленьких сирот, и им было намного тяжелее в жизни, чем когда-нибудь было мне. И мне стало стыдно от того, что я посмела жалеть себя и чувствовать себя такой несчастной. Я показала детям рождественскую елку. Затем мы пошли в аптеку, и я угостила их лимонадом. Я купила им конфет и несколько подарков. Вдруг я избавилась от гнетущего одиночества. Словно какой-то добрый волшебник согрел мое сердце. Эти 2 сирот принесли мне подлинное счастье. Они заставили меня забыть о своих собственных печалях. Я обрела покой и счастье, которые искала долгими месяцами. Разговаривая с детьми, я оценила радость жизни. Я благодарила Бога за то, что мои рождественские праздники в детстве были озарены родительской любовью и согреты домашним теплом. Двое маленьких сирот сделали для меня гораздо больше, чем я для них. Благодаря общению с ними я поняла необходимость приносить радость другим людям ради того, чтобы обрести ее самой. Я осознала, что счастье передается от одного человека к другому. Давая, мы получаем. Помогая другим и проявляя свою любовь к ним, я победила тревогу, печаль, жалость к себе и почувствовала себя обновленным человеком. В самом деле я стала другим человеком и осталась такой в последующие годы. Я могу составить целую книгу из рассказов людей, которые, забыв о себе, обрели таким образом здоровье и счастье. Например, ознакомимся с рассказом о жизни Маргарет Тейлор Йетс, одной из самых популярных женщин в американском военно-морском флоте. Миссис Йетс пишет романы, но ни один из ее детективов не представляет хотя бы наполовину такой интерес, как подлинная история того, что случилось с ней в то роковое утро, когда японцы нанесли удар по американским кораблям в Пёрл-Харборе. Миссис Йетс была инвалидом более года, у нее было больное сердце. Из каждых 24 часов 22 она проводила в постели. Самым длинным путешествием для нее была прогулка по саду, где она принимала солнечные ванны. Даже выходя в сад, она должна была опираться на руку служанки. Как она рассказала мне, в те дни ей казалось, что она на всю жизнь останется инвалидом. «Я никогда бы не выздоровела, — сказала она, — если бы японцы не напали на Пёрл-Харбор. Это внезапно вывело меня из состояния покоя. Когда это произошло, — продолжала миссис Йетс, — всюду вокруг царили хаос и смятение. Одна бомба взорвалась совсем рядом с моим домом, и от сотрясения я была выброшена из своей постели. Военные грузовики поспешно отправились к аэродрому Хикемфилд, казармам в Скоуфилде и к авиабазе в Кэньюхэбей, чтобы вывести жены детей пехотинцев и моряков и разместить их в школах. Работники Красного Креста попросили по телефону тех, у кого были свободные комнаты, принять эвакуированных. Они знали, что рядом с моей кроватью стоит телефон, поэтому меня попросили передавать информацию об эвакуации семей военнослужащих. Я собирала все сведения о том, куда поселили жен и детей пехотинцев и моряков. Всем военнослужащим были даны инструкции обращаться ко мне, чтобы узнать, куда вывезены их семьи. Вскоре я узнала, что мой муж, капитан второго ранга Роберт Релли Йетс, не пострадал. Я старалась ободрить жен, которые не знали, что случилось с их мужьями, живы они или нет. Я пыталась утешить вдов, у которых были убиты мужья. А таких было немало. 2117 офицеров и рядовых на флоте и в морской пехоте были убиты, а 960 пропали без вести. Вначале я отвечала на телефонные звонки, лежа в постели, а затем стала отвечать на них, сидя. Наконец, я была настолько поглощена делами и возбуждена, что забыла о своей слабости, встала с постели и села за стол. Благодаря заботе о тех, кто страдал больше, чем я, мне удалось забыть о своей болезни. С тех пор я проводила в постели только 8 часов, отведенных для сна. Сейчас я понимаю, что если бы японцы не напали на Пёрл-Харбор, я, возможно, на всю жизнь осталась бы наполовину инвалидом. Мне было приятно проводить время в постели. Меня постоянно обслуживали. И сейчас мне ясно, что я невольно теряла волю к жизни, способность бороться за свое выздоровление. Нападение на Пёрл-Харбор было одной из величайших трагедий в истории Америки, но для меня лично оно стало одним из самых знаменательных событий. Этот ужасный кризис дал мне силы, о которых я уже не мечтала. Мое внимание было отвлечено от собственных страданий и сосредоточено на других людях. Это придало моей жизни глубокий и значительный смысл. У меня больше не было времени думать и заботиться о себе. Треть людей, которые устремляются к психиатрам за помощью, возможно, могли бы вылечиться сами, если бы последовали примеру Маргарет Йетс. Они бы вылечились, если бы увлеклись помощью другим. Моя идея? Это примерно то, что сказал швейцарский психиатр Карл Юнг. А кто может знать лучше его? Он сказал, около трети моих пациентов страдают не от клинически диагностируемого невроза, а от бессмысленности и пустоты их жизни. Говоря другими словами, они хотят, чтобы кто-то подвез их, но жизнь проходит мимо. И они спешат к психиатру, жалуясь на свою ограниченную, бессмысленную и бесполезную жизнь. Оставшись за бортом, они стоят на пристани, осуждая всех, кроме себя, и требуя, чтобы весь мир потакал их эгоцентрическим желаниям. Вполне возможно, что вы сейчас говорите себе, лично на меня не произвели глубокое впечатление эти рассказы. Если бы я оказался в Пёрл-Харборе, я бы с радостью поступил так же, как Маргарет Тейлор Йетс. Но у меня все обстоит иначе. Моя жизнь самая обычная и однообразная. Каждый день в течение 8 часов я занимаюсь скучной работой. В моей жизни не происходит ничего драматического. Как же я могу увлечься помощью другим? И почему я должен это делать? Что мне это даст? Вопрос вполне справедлив. Попытаюсь ответить на него. Да, ваша жизнь однообразна, но каждый день вы наверняка встречаете каких-то людей. Что вы делаете для них? Вы просто проходите мимо них или пытаетесь узнать, что их волнует? Например, вы каждый день встречаете почтальона. Он проходит 100 миль каждый год, чтобы доставить вам почту. Вы хоть раз поинтересовались, где он живет? Выразили желание взглянуть на фотографии его жены и детей? Вы спросили его, устает ли он от своей работы? Не надоедает ли она ему? Вы каждый день видите молодого продавца в бакалейном магазине, продавца газет и чистильщика обуви на углу, который наводит блеск на ваши ботинки. Ведь они тоже люди, и у каждого из них свои проблемы, мечты и стремления. Они тоже стремятся поделиться ими с кем-нибудь. Но разве вы хоть когда-нибудь даете им такую возможность? Разве вы когда-нибудь проявляете живой искренний интерес к их личности или к их жизни? Именно это я имею в виду. Ведь совсем не обязательно становиться Флоренс Найтингейл или социальным реформатором, чтобы помочь улучшить мир. Ваш личный мир. Вы можете начать это завтра утром с людьми, с которыми вы общаетесь. Что вам это принесет? Большое счастье. Большое удовлетворение. Вы сможете гордиться собой. Аристотель назвал такое поведение просвещенным эгоизмом. Заратустра сказал, делать добро другим — не обязанность, это радость, ибо это улучшает здоровье и увеличивает счастье. А Бенджамин Франклин сделал следующий краткий вывод. «Когда вы делаете добро другим, — сказал он, — вы в первую очередь делаете добро себе». По моему мнению, пишет Генри Линк, директор Центра психологической службы в Нью-Йорке, ни одно открытие современной психологии не является таким важным, как научное доказательство необходимости самопожертвования или дисциплины для самореализации и счастья. Забота о других не только отвлекает вас от беспокойства о себе, она также поможет вам приобрести много друзей и получить массу удовольствия в жизни.
Каким образом?
С таким вопросом я однажды обратился к профессору Ельского университета Уильяму Лайону Фелпсу. Вот что он ответил мне. Когда я прихожу в отель, парикмахерскую или в магазин, я обязательно говорю что-нибудь приятное всем, кого встречаю. Я стараюсь каждому сказать то, что выделяет его как личность, чтобы он не чувствовал себя просто винтиком в машине. Иногда я делаю комплименты обслуживающей меня продавщице в магазине. Я выражаю свое восхищение ее красивыми глазами или волосами. Я спрашиваю парикмахера, не устает ли он целый день стоять на ногах. Кроме того, я интересуюсь, как он стал парикмахером, сколько лет он работает и сколько шевелюр ему удалось привести в порядок за это время. Я помогаю ему сосчитать это. Я заметил, что проявление интереса заставляет человека сиять от счастья. Я жму руку носильщику, который принес мой саквояж. Это создает у него хорошее настроение и бодрость на весь день. Однажды в исключительно жаркий летний день я зашел позавтракать в вагон-ресторан железнодорожного экспресса. Переполненный вагон казался раскаленной печью, а обслуживание пассажиров происходило очень медленно. Когда, наконец, официант подал мне меню, я сказал ему, поварам, работающим в раскаленной от жары кухне, «Сегодня приходится очень тяжело». Официант сначала начал ругаться. Он говорил обиженным тоном. Сначала мне показалось, что он сердится. «Милостивый, всемогущий Боже!» — воскликнул он. «Люди приходят к нам и постоянно жалуются на еду. Они недовольны медлительным обслуживанием и ворчат по поводу жары и высоких цен. Я уже 19 лет выслушиваю эти жалобы. Вы первый и единственный человек, выразивший человеческое сочувствие поварам, работающим у раскаленной плиты. Я молю Бога, чтобы нам попадалось как можно больше таких пассажиров». Официант был потрясен, потому что я по-человечески отнесся к неграм-поварам. Я смотрел на них как на живых людей, а не как на винтики в сложном механизме железной дороги. «Люди нуждаются, — продолжал профессор Фелпс, — хотя бы в небольшом человеческом внимании к себе. Когда я иду по улице и вижу человека с красивой собакой, я обязательно выражаю свое восхищение ею. Пройдя немного вперед, я оглядываюсь и часто вижу, как он ласкает ее. Мое восхищение ее красотой усиливает его любовь к ней. Однажды в Англии я встретил пастуха с огромной умной овчаркой. Я любовался ее красотой и сказал об этом пастуху. Я попросил его рассказать мне, как он воспитывал собаку. Когда я отошел на некоторое расстояние и оглянулся через плечо, то увидел, как собака встала на задние лапы, положив передние на плечи пастуху, который ласкал ее. Мой интерес к пастуху и к его собаке сделал пастуха счастливым. Я также сделал счастливыми собаку и себя.
Вы можете представить себе, чтобы человек, который благодарит носильщика, пожимая ему руку, выражает свое сочувствие поварам, работающим в раскаленной от жары кухне, и восхищается собаками незнакомых людей на улице, был мрачным и обеспокоенным? Разве такой человек нуждается в помощи психиатра? Разумеется, нет. Китайская пословица гласит, ароматом роз всегда веет от руки, которая их дарит. Если вы мужчина, то пропустите следующий абзац, он не заинтересует вас. В этом абзаце рассказывается о том, как обеспокоенная несчастная девушка сумела покорить сердца нескольких молодых людей. Все они сделали ей предложение. Сейчас эта девушка стала бабушкой. Несколько лет назад я остановился в доме, где она жила с мужем. Я должен был выступить с лекцией в их городе. На следующее утро она отвезла меня в автомобиле на станцию, где я собирался сесть в поезд, следующий в Нью-Йорк. Мы проехали около 50 миль, и по дороге между нами завязался разговор о том, как завоевывать друзей. Моя спутница сказала: «Мистер Карнеги, я собираюсь кое-что рассказать вам. Я еще никому в этом не признавалась, даже своему мужу. Между прочим, этот рассказ будет не таким интересным, как вы, по всей вероятности, предполагаете». Она рассказала, что воспитывалась в семье, принадлежавшей к высшему обществу Филадельфии. «Трагедией моего детства и юности, — сказала она, — была бедность. Мы никогда не могли устраивать такие приемы, как другие девушки моего круга. У меня никогда не было эффектных платьев. Я подолгу носила одни и те же вещи, вырастала из них. Они плохо сидели на мне и были старомодны. Я была настолько унижена, и мне было так стыдно, что я часто плакала по ночам. Наконец, в порыве крайнего отчаяния, меня осенило. Я решила всегда спрашивать своих кавалеров на вечерах о том, что им довелось пережить, об их взглядах на жизнь и планах на будущее. Я задавала эти вопросы не потому, что меня особенно интересовали ответы. Я делала это только для того, чтобы отвлечь их внимание от моего старомодного платья. Однако произошла странная вещь. Чем больше я слушала рассказы этих молодых людей о себе, и чем больше узнавала об их жизни, тем интереснее мне становилось беседовать с ними. Я так глубоко заинтересовалась, что нередко сама забывала о недостатках своего туалета. Но меня больше всего поражало следующее. Поскольку я была хорошей слушательницей и поощряла молодых людей рассказывать о себе, они чувствовали себя счастливыми, и постепенно я стала пользоваться самым большим успехом среди своих сверстниц. А трое молодых людей сделали мне предложение: «Девушки, учитесь завоевывать сердца молодых людей». Наверняка некоторые из тех, кто читает данную главу, скажут: «Вся эта болтовня об интересе к окружающим — сплошная чушь, бессмысленные религиозные бредни. Мне это все не подходит. Мне надо зарабатывать деньги, чтобы кошелек не был пустым. Я намерен брать от жизни все, и притом сейчас. И к черту все это переливание из пустого в порожнее». Ну что ж, если у вас такое мнение, вы имеете на это право. Но если вы правы, в таком случае все великие философы и вероучители с самого начала письменной истории человечества — Христос, Конфуций, Будда, Платон, Аристотель, Сократ, Святой Франциск — глубоко ошибались. Но поскольку вы можете презрительно усмехнуться, если речь пойдет об учениях религиозных мыслителей, обратимся за советом к атеистам. Прежде всего, я познакомлю вас со взглядами покойного Хаусмана, профессора Кембриджского университета, одного из самых выдающихся ученых своего времени. В 1936 году он выступил с речью перед студентами и преподавателями Кембриджского университета на тему «Сущность поэзии». В этой речи он провозгласил, что самая великая истина человечества и самое важное открытие всех времен заключены в словах Иисуса: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Мы уже много раз слышали эти слова от проповедников, но Хаусман был атеистом и к тому же пессимистом. Однажды он был на грани самоубийства, и, несмотря на это, он чувствовал, что человек, думающий только о себе, не узнает счастья в жизни, он будет несчастным. Только человек, который забывает о себе ради блага других, обретет радость бытия. Если вас не впечатляют слова Хаусмана, попробуем обратиться за советом к самому знаменитому американскому атеисту XX века Теодору Драйзеру. Драйзер высмеивал все религии как сказки и считал, что жизнь, по словам Шекспира, это повесть, которую пересказал дурак. В ней много слов и страсти, нет лишь смысла. Однако Драйзер восхищался одной великой заповедью Христа, заповедью о служении другим. Чтобы он, человек,
мог порадоваться на своем коротком отрезке пути, говорит Драйзер, он должен думать о других, не только о себе. Ведь собственная радость зависит от радости за других и от их радости за него. Если мы собираемся думать о других, как советовал Драйзер, то нам надо спешить, время уходит. По этому пути я пройду лишь один раз. Так пусть я уже сейчас принесу добро. Мне нельзя упустить эту возможность, ибо по этому пути я никогда больше не пройду. Если вы хотите избавиться от беспокойства и обрести душевный покой и счастье, выполняйте правило седьмое. Забудьте о себе, проявляя интерес к окружающим. Каждый день делайте доброе дело, которое вызовет радостную улыбку на чьем-нибудь лице. Краткие выводы. Правило первое. Думайте о спокойствии, мужестве, здоровье и надежде. Ведь наша жизнь — это то, что мы думаем о ней. Правило второе. Никогда не пытайтесь свести счеты с вашими врагами, потому что вы принесете себе гораздо больше вреда, чем им. Поступайте, как генерал Эйзенхауэр. Никогда не думайте ни минуты о людях, которых вы не любите. Правило третье. А. Вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности, будьте к ней готовы. Помните, что Иисус излечил 10 прокаженных за один день, и только один из них поблагодарил его. Почему вы ожидаете большей благодарности, чем получил Христос? Б. Не ждите благодарности. Это единственный способ стать счастливым. Радуйтесь, что делаете добро. В. Помните, что благодарность — черта характера, которая является результатом воспитания. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети были благодарными, учите их этому. Правило четвертое. Ведите счет своим удачам, а не своим неприятностям. Правило пятое. Не подражайте другим. Найдите себя и оставайтесь собой. Ведь зависть — это невежество, а подражание — самоубийство. Правило шестое. Когда судьба вручает вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад. Правило седьмое. Забывайте о своих собственных неприятностях, пытаясь дать немного счастья другим. Делая добро другим, вы в первую очередь помогаете себе.